Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Что это у нас такое?
Это у нас инструменты далекого прошлого, европейские и не только европейские, некоторые даже из наших земель. Может быть, они здесь потому, что я представляю коллектив, занимающийся исполнением средневековой музыки.
На всем умеешь?
Нет, не на всем. К сожалению, не на всем. Я специализируюсь на духовых инструментах, но поскольку в нашей ватаге несколько человек, каждый специализируется на каких-то особенных инструментах.
Ну, сразу вопрос, а это где-то откопали, что ты знаешь, как оно должно выглядеть? Или сохранилось?
Сохранилось очень мало инструментов, потому что все они изготавливались из таких недолговечных вещей. Дерево, некоторые кости, то есть сохранилось множество изображений. Угу. Но, понятное дело, изображения были очень специфические в средние века, они были приблизительны. Более того, как правило, те, кто рисовали эти изображения, ничего не понимали в музыкальных инструментах.
И поэтому, художник так и видит.
Поэтому да? Там очень много от переписчика к переписчику накапливались несоответствия. Просто фактические ошибки, очевидны любому музыканту, но для человека непосвященного никакой разницы. Ну, вот струны наоборот, ну, а я так вижу.
С твоего позволения подержусь. Ну, а как вот вы определяете, что отверстия должны быть? На каком расстоянии
это,
и какого диаметра?
А это физика, это акустика, тут уже ничего не поделаешь. То есть, в данном случае, вот то, что у вас в руках, это русская дудка, она так и называется, дудка. То есть, никаких, ну, иногда можно поэтически назвать свирель. Но, в принципе, это дудка. Угу. Вот это такой обычный инструмент, который в свое время бытовал в скоморошей среде, потом перешел в народную среду. Он очень простой. Вот отверстия под пальцы, три с одной стороны, под одну руку, под другую, и все. Игра происходит там путем передувания нот.
Можешь что-нибудь выдуть?
То есть, это для наигрышей, плясовых, сопровождения песен. Ну, это скомороши инструмент, мы о нем поговорим немного попозже, о скоморохах вообще. Ну, или вот, инструмент тоже всем может быть известный, жалейка. Инструмент, сейчас ассоциирующийся плотно с такой с народной музыкой. Но это вот именно как раз скомороши инструмент, и у него есть несколько... Есть одна и хорошая легенда о названии жалейка, то есть это не от слова кого-то жалеть, а это в средние века называли жалиться кладбище. И был такой обычай, он существует и до сих пор, родительский день, там нужно идти поминать это. Так вот, скоморохи, как носители языческой культуры, не воспринимали кладбище как место скорби. А это место радости, где ты должен всячески своих предков радовать, что вот, посмотрите, у нас все хорошо, ребята, не переживайте, у нас все замечательно, поэтому мы будем сейчас вам спляшем, мы вам сыграем. Ну, разумеется, там, как бы, православной церковью это не могло восприниматься никак иначе, как какой-то глумы, пляски на костях оттуда пошло, кстати. И вот жалейка, именно вот что жалится, это кладбище, а на кладбищах росли ивы. И из ив делали преимущественно жалейки, вот, поэтому вот отсюда и жалейка. Это один из, вот, одна из версий происхождения названия инструмента жалейка. Ну, вот у нас как раз такой аутентичный вид.
У нас здесь, в нее подудеть?
Тут, кстати, есть элемент один еще очень важный, где он у меня делся. Нет, вот здесь. Тут еще перышко должно прилагаться, перышко специальное для промакивания.
А что там внутри?
Ну, здесь, да, здесь спрятана такая трость, она называется пищик, потому что она пищит. Вот такая. Вот она спрятана в такой вот такой футлярчик. И человек во время исполнения он на эту трость никак воздействовать не может. То есть громкость инструмента нельзя менять, она вот одна. Вот эта насадка могла быть разной. У нас такая вот именно древняя берестяная насадка. А мог быть рог. Собственно, поэтому, например, в южных частях там, России там, назывался рожок, потому что рог был коровий. Могла быть даже кость или даже из дерева выточенная просто втулка. То есть, суть просто как резонатор, чтобы усилить звук. Вот. Тоже такое же количество вот, отверстий, все под пальцы. Но очень виртуозный инструмент. Сопровождал, конечно же, плясовые там свадебно. То есть такой, ну, и для игры на открытом воздухе. Ну, потом это стал пастуший инструмент, вот как пастуший рожок, вот эти вот поэтические все картинки, они именно об этом. Что где-то в полях, вот, оно хорошо разносится, ну, как волынки, собственно, то же самое. Только в данном случае это одноголосный инструмент, нет у него вот. Вот это вот как раз представители наших инструментов скомороших. А вот это уже наши европейские партнеры музыкальные.
А это?
Этот инструмент называется блок-флейта. Это чрезвычайно распространенный, популярный инструмент не только в средние века, но и в Ренессанс, и в эпоху барокко. Блок-флейта им называется из-за вот этой конструктивной особенности. Блок, именно вот, собственно, по-немецки, это вот брусочек. Собственно, он задает вот духовое отверстие. Здесь, вот здесь, если посмотреть, здесь такая острая заточенная грань, о которой воздух рассекается, и получается звук. И этот инструмент, конечно, уже был очень распространен. То есть...
средневековому тогда.
Ну, на ней можно на самом деле играть и очень даже музыку такую барочную, то есть и Баха там все. Но вот это именно ренессансная флейта. Uh-huh. То есть это конструкция именно ренессансная. У них особенности были немножко в аппликатуре, то есть как бы вот ренессансная есть аппликатура, барочная, иногда называют немецкая, французская. Вот немецкая – это самая старая.
Что и такое аппликатура?
Аппликатура – это вот способы расставления пальцев для извлечения звуков. И вот на одних инструментах они определенным образом, других по-другому немножко ставятся. Вот. Ну, вот блок-флейты существовали самых различных видов. То есть это называлось консорт, то есть подразделение. То есть вот это альтовая флейта по голосам. Альтовая была сопрано, чуть меньше была маленькая сопранино. Еще совсем маленькая буквально с палец там, величиной дискант, который одной рукой играли. Побольше там тенор флейта. Есть басовая флейта, она уже больше похожа на такой какой-то саксофон, что ли, такая. Она изогнутая труба. И даже уже поздние времена, там уже в барокко там делали контрабас флейта. Ее просто уже на колесиках выкатывали. Человек вставал на стульчик и в нее там играл. Она уже в оркестре использовалась. Ну, это консорты, из них составлялся инструмент. Из этих, только из одного вида инструмента, вот они играли. Угу. Это вот именно такие вот инструменты блок-флейт. Ну, это вот духовые, все это деревянные духовые инструменты. Медных у нас в составе, у нас есть фанфары, но они очень большие, они такие трехметровые, и как бы я сюда их не повез с собой. Вот. А это уже дальше у нас идут струнные инструменты. Начнем мы вот с этого замечательного инструмента. Он называется ребек. Собственно, название его можно перевести, оно переводится как окорок. То есть по понятной причине, да, что это окорок. Это такой прапрапрапрадедушка скрипки. То есть это тупиковая на самом ветвь развития скрипичных инструментов. Она не получила своего развития. На современные детали пока я не буду акцентировать, я потом скажу, почему так. То есть инструмент, вот это именно средневековый инструмент, который запечатлен во множестве скульптур. Ангелы играют вот на них, вот если множество там в каких-то вот увидеть можно на соборах старинных, на ренессансных картинах. Это смычковый инструмент, на нем играли при помощи смычка. Смычок представлял из собой такую
смычок
вот...
Смычок крайне подозрительный,
да.
Провисший.
Такой. Нет, это так и есть. Смычок – это вот такая палочка, к ней привязывался конский волос. Это конский волос. И в отличие от там, современных смычков, которые натянуты, и это сложное механическое устройство, современный смычок, там множество разных способов натяжения волос. Средневековые музыканты они этим не задавались, постановка была вот такая. То есть играл инструмент, мог играть как упирая в грудь, так и ставя на коленочку. И натяжение смычка регулировалось, собственно, вот этими пальцами. То есть хочешь сильнее играть, ну давай.
Если пильнуть хотя бы.
Нет, не буду, я не скрипач, поэтому...
А звук извлечь просто.
Ну, это...
Отлично слышно.
Вот. Почему были струны, всегда струны, даже средневековые такие схоласты называли это нервической музыкой, потому что натягивали жилы, нервы животных. Вот, но...
А как же обезьяне и кишки?
Не было обезьян.
Не было. А кошачьи? Европе.
Кошачьи? Нет, кошачьи коротенькие, видимо, были. Нужно вот воловьи. Угу. Они крепкие, прочные. Воловьи жилы, нервы. Ну, мы используем металлические струны, потому угу. что играть приходится часто на природе. Струны крайне жильные, чувствительные к любому изменению влажности. И играть, я не знаю, как они играли в то время. Была такая байка, кстати, что да, там про арфистов, правда, средневековых, что полжизни арфист настраивает арфу, а вторую половину играет на плохо настроенном инструменте. Потому что невозможно это постоянно. Поэтому у нас здесь этот модифицировали мы инструмент именно для игры на воздухе. То есть у нас металлические струны, у нас вот поставлены машинки, вот эта механика уже современная, скрипичная, угу. когда человек во время исполнения может аккуратненько, быстро подстроить. Потому что вот этот инструмент, вот я его покажу.
А те так называемые колки, они для красоты?
Нет, ими ты натягиваешь струны, но очень сложно тонко настроить. Угу. И вот для тонкой настройки вот эти вот механики, она используется. Угу. Потому что вот этим можно долго очень сидеть и мучительно настраивать. И потом можно и не настроить. Это ребэк. Да, они были тоже разных размеров. То есть, были побольше, поменьше, ну, большие. Особенность его, вот почему это тупиковая ветвь развития, что у современных скрипок есть подбородники такие, когда скрипач зажимает вот сюда скрипку, и у него освобождается рука. Он может ею, вот, собственно, менять позицию, вот, менять руку. По... Это, на этом инструменте ничего нельзя менять. То есть, вот, ты вот взял его, упер сюда, вот, в плечо, или поставил сюда. И у тебя, в принципе, ты вот одна позиция. Вот как взял руку, вот в такой позиции вот, что-то сможешь докуда дотянуться отсюда, вот так и сыграешь. Поэтому он использовался для аккомпанемента. Это не сольный инструмент, а именно сопровождать пение, например. Или кто-то солирует, а ты ему играешь какой-то там тоночек, бурдон так называемый, один несменяемый тон. Ну, а вообще на них, да, верхняя струна мелодическая, да, можно на ней именно делать какие-то побегушки, а вот эти две настраивались в какой-то интервал и игралось, собственно, постоянно незакрываемая нота. Там были еще разные способы, вот это европейский способ, то есть как на современной скрипке зажимается, вот, ну вот, собственно, кончиками пальцев, а, например, на русском гудке там играли с ногтями, вообще вот, вот так вот играли. То есть там струны высоко стоят, и играл с этой стороны ногтями нужно было зажимать. То есть такие вот способы. Вот. И вот на этом инструменте, этот инструмент замечательно называется цитоле. Такой вот, прям вот средневековый. Вот он сделан практически как, вот, как на рисунках. Здесь нет никакой механики, хотя струны стоят металлические. И вот его очень сложно настроить и очень долго. Потому что здесь вот просто ничего нет. Вот крутить надо только вот эти колки. И даже металлические струны довольно быстро расстраиваются. Вот. Но цитоле именно это инструмент такой, это вот родственник гитары дальний тоже. Инструмент именно аккомпанент, аккомпанирующий. Сольно на нем играть тоже можно только так очень условно. Это особенность вообще средневековой музыки, то, что она была преимущественно вокально-инструментальной, либо вокальной вообще. Средневековый человек очень долго не мог воспринимать музыку саму по себе. То есть, вот как просто музыка, что ее можно просто слушать, и при этом никто не поет, и при этом ничего не происходит. Вот просто сесть и слушать. Это было, ну, невообразимо. Музыка всегда была в синкретичности с чем-то.
Что это такое?
Она
не пойму.
Она сочеталась с каким-то видом. То есть, сопровождение какого-то зрелища, какой-то видеоряд должен быть. Это может быть танец, это может быть какое-то массовое действие, карнавал, например, или очень популярное развлечение средневекового города, казни. Очень востребованы были музыканты на них. Придворные какие-то танцы, приемы и так далее. То есть... Должно быть, даже вот музыка, например, менестрели, то есть, собственно, придворных, они были именно певцы, то есть, как бы сейчас назвали их барды, угу. Они именно пели прежде всего. И инструментальная музыка начала записываться как именно вот музыка для слушания только там, с 14 века, вот такие манускрипты. Есть буквально несколько вещей, дошедших более ранних, именно чисто инструментальных, где не предполагалась вокальная музыка. Потому что можно было взять, вот средневековый человек мог взять, музыкант, и известную мелодию начать просто играть. А человек знает, что это мелодия, вот, ну, он догадывается, что это песня. Он просто ее инструментально исполняет. А вот дошли несколько все-таки композиций, которые чисто музыкальные. У них нет аналога вокального. Это такие королевские стампи. Такой эстампи – это шествие, танец, такой французская музыка 13 века. Их 10 штук до нас дошло, правда, 3 из них фрагментально только. Вот. Там чисто музыка, просто музыка. Никак, ее не пели, ее именно играли.
И ну, еще видимо, потихоньку зарождалось, да?
Что ну, что-то да. Но есть предположение, что это может быть какой-то из монархов баловался игрой на музыкальных инструментах, он что-то мог сам сочинить, там что-то как-то ему оформили, это, ну, просто так вот забавлялся ради этого. И есть несколько таких образцов английской музыки, ну, более ранее, там 13-й, даже 12 век, они, это органная музыка, то есть это вот именно церковные органы, на них играли тоже просто, могли играть как интермедии, прелюдии, вот во время службы просто можно было играть что-то, то есть не под пение. А все остальное всегда сопровождалось пением, то есть это вот было неразрывно вокальная мелодия обязательно.
Ну, это ты говоришь про западную, да?
Да, да, это Западная Европа.
То есть оттуда сохранились и, во-первых,
оттуда,
ноты, во-вторых, картинки.
Нет, ноты, да? Ноты сохранились в очень специфическом виде.
Но мы условно их нотами называем.
Да, да, назовем условно.
То есть, это то значки, по которым можно воспроизвести мелодию. Да?
Ну, попытки записать музыку воспринимались еще в Древнем Египте. Потому что если можно записать текст, то почему нельзя записать звук? Ну, это же тоже звук. Давайте придумаем как-то запись. Это с Древнего Египта сохранились какие-то манускрипты, там свитки, где считается, что это музыка. То есть, ну, придумывали все, кто что гораст. Очень долго была архаичная нотация буквами. Это как вот в современных, если аналог провести, там какой-нибудь сборник там, популярной музыки, там застольная песня под гитару, где открываем текст. У нас есть текст песни. Предполагается, что слушатель знает эту песню, как она звучит. Сверху написано буковками аккорды для гитары. Ты знаешь, как она звучит, знаешь ритм, как ее исполнить. И вот это тебе подсказка, как вот на гитаре себе саккомпанировать. Вот такая аннотация. Это вот самый древний вариант. То есть, предполагается, что ты должен знать эту музыку. Если ты эту не знаешь музыку, что вот сейчас, в наши дни, что тогда, ты не сможешь ее сыграть. Или придумывались какие-то свои способы узколокальные. Вот у нас там, например, вот в нашем, это монахи все делали в Европе. Ну, там, да, это называлось невмы. Крючки это были уже на Руси, крюковое письмо там, или знамены. Там, вот эти. Ну, оно все одинаковое, такое же, да. Они придумали, тоже была аннотация ну, своя такая. То есть, например, вот мы у нас в монастыре вот так нотируем вот это пение, а вот там другое. И то есть предполагается, что вот у тебя вот в твоей вот ареале, твои, вот ты передашь своим ученикам, они смогут это исполнить, а какой-то человек со стороны уже не сможет это исполнить. И вот какая-то более-менее унификация началась только там уже попозже, уже в такой поздней средневековье, когда появились уже ноты такие вот более-менее схожие. Причем они ноты разделялись для инструментов самих. Например, для вот лютни, для каких-то щипковых был свой способ записи, табулатура. Там она вообще не нотами, она там такими специальными значочками писалась, которые лютнист там должен был уметь читать. В каждой стране эта табулатура была своя. То есть, вот эта ситуация, как сейчас, например, вот у нас музыкант, берем там, допустим, скрипач, там в Мариинском театре играет, и вот его приглашают поиграть в Токио, например. Он берет скрипку, летит, и он знает, что там будут точно такие же скрипки вокруг сидеть. Он откроет ноты, там будут все играть по одинаковым нотам, и будет одинаково все настроено, и мы сыграем, даже не понимая друг друга, музыканты могут сыграть вместе, устроить там джем-сейшн и так далее. В то время это было немыслимо. Во-первых, не было ничего, не было стандарта. Вот все инструменты делали кто во что гораст. Потому что не было какого-то эталона, что ли, там, да, вот там камертона там определенного, что договорились, что все, давайте ля будет вот 440 Гц, как сейчас оркестр настраивает. Нет, у нас так принято, а у нас вот так принято. И то есть, вот если взять, например, какую-нибудь там такое. В средневековых фильмах таких исторических, вот там министрели где-то встречаются, начинают там джем-сейшн такой устраивать, ну, вряд ли они бы это смогли сделать. Просто инструменты бы вместе не сочетались по строю, они бы просто не могли бы понять. Вот просто плюс к тому, они играли все по-разному. То есть школа исполнения была кардинальна. То есть сколько средневековую Европу там у вас рассказывали уже, насколько она была очень кусочками, насколько она была вся изолирована, и там даже языки-то не смешивались, не говоря уже о культуре. И это только в эпоху Ренессанса началось вот какое-то с развитием книгопечатания прежде всего, когда ноты можно было уже печатать массово. Да? Был такой книгопечатник Пьер Фалес, такой бельгийский, он нотопечатник. Он первый допер, что вот есть популярная музыка, вот именно популярная, которую люди просто поют во время там застолий, каких-то праздников, она на слуху. И почему бы ее не записать в каком-то универсальном виде, чтобы любой мог взять и на каком ему нравится инструменте сыграть. Вот есть у него лютня, на лютне сыграет. Есть дудка, на дудке сыграет. А еще там можно, например, в компании сыграть несколько дудок. И он издал вот первый такой сборник популярной музыки, просто мелодический, без текстов. И он стал олигархом своего времени. Просто у него своя типография была, это было по тем временам, ну, мега круто. И дальше пошло все, это пошло. Там другие.
А граждане, что же все хором учили сольфеджио?
Хором,
откуда, ну, они знают то, что там написано?
Уже это уже Ренессанс, это уже 16 век, там уже образование было такое, ну, уже можно было получить его. Это потому что были уже люди, которые могли обучать музыке. В средневековье, конечно, это было бы бесполезно. Вся музыка существовала в таком в устном виде. И, ну, она просто, ее записать было невозможно так, чтобы все могли прочитать. А уже вот к 16 веку она уже приобрела какую-то универсальность в записи, именно в записи. И плюс, ну, опять же, это было локализовано. Все-таки вот Фалес там издавался больше в такой франкоговорящей зоне. Там еще был у него коллега Атаньян такой. Там, например, Голландия, там Тильман Сусата такой был. Вот он для немецкой вот этой вот больше. Там своя музыка была популярная. То есть главное же, чтобы это было популярно, чтобы люди знали, что они играют. Это они играли именно знакомые им песни. И смысл был в том, что вот давайте вот помузицируем, поставим нотки, и сейчас тут это поиграем. Вот это вот такой был смысл. Конечно, это, ну, люди, наверное, непростые были, которые этим могли, во-первых, купить, могли напечатанную вот такую нотную тетрадь. И плюс, ну, с образованием, конечно. А простолюдинам это не надо было, они играли на слух. Там записи никаких не было. Как слышу, так вот я перейму, ты сыграй, барин, мы переймем, напой. Там вот оно так и было. Музыкального образования не было очень долго, вот именно как образование. Хотя музыка, она входила в обязательное образование, в обязательный курс университетов средневековых, наряду с философией, там, теологией, астрономией, вот так вот. Но она была именно платоновская, вот такое античное восприятие, где это была математика, просто музыка точных чисел, цифр. Там это ученая музыка, так называемая. Конечно, она не бытовала вот среди простых людей. Ее писали строго монахи, там свои люди для своих. Она часто не исполнялась даже. Это была такая как бы формула записанная. Вот я вот все сделал по правилам, по законам. Вот. А это можно не исполнять. Это прообраз вот именно современной композиторской школы. То есть, если преимущественно средневековая музыка сначала игралась, а потом, может быть, записывалась, может быть, то это прежде всего записывалось и не всегда игралось. Вот это вот, а современная музыка, она именно так. Сначала композитор напишет, сочинит, потом музыкант ее будет исполнять. И, боже упаси, ни одной ноты нельзя изменить. Ты должен уважать автора, ты должен исполнить точно, как он написал, ни единой ноты. В средние века понятие о авторском праве не существовало, поэтому если мне хочется, я ее изменю. Если я хочу, я поменяю тут текст. Я могу сделать там ее в другом там ритме, и вообще, кто тебе сказал, что она так звучит? Ты ее тоже у кого-то вот так вот на слух перенял. Вот. Кто там сочинил ее, никто не знает. Все вот так вот. Потому что если менестрелей брать, вот именно там на север Франции или юг Франции, Прованс, вот раннее Средневековье, 13 век, даже 12-й, вот до альбегойских вот этих войн, в Провансе очень были распространены трубадуры. Так вот, это и придворные именно поэты, прежде всего поэты, которые сопровождали свое пение аккомпанементом вот на каких-то инструментах. Но они были прежде всего поэты, И вот за поэтическим своим творчеством они следили. То есть там были специально обученные люди, которые бегали по вот этим дворцам окрестным и говорили: вот там такой-то там Рембо де Вакейра сочинил новую канцону, не желаете ли послушать? И могли исполнить. Он их обучал. Это он как-то дрессировал, чтобы они могли вот сыграть точно, как он сказал.
Они уже долю малую
заслали. Да, 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 вот так вот. И именно распространять, вот именно что это его песня. А дальше приезжал сам месье, и уже ему платили хорошие деньги, он уже становился придворным, его слушали, потому что это уже известность, там, медийная личность, как бы сейчас сказали. Потому что до этого побегали вот такие люди, которые просто поиграли, чья эта песня хорошо звучит, что за текст, а это вот он, это Маркиза Карабаса, вот это вот это из этой серии.
Стас Михайлов.
Вот, да, и после этого приезжает сам такой Стас Михайлов, и уже ему почет, уважение, он же не просто так, какой-то оборванец постучался, можно я у вас тут переночую там, а это уже известный человек, он уже, его песни поют по всем дворам, вот тут окрестным баронам, там, он уже все знают, вот, это, вот поэтому они следили за именно текстами, вот,
что это. Ну, у нас-то, поди, попроще было, нет?
У нас все как всегда было, у нас особая была история, у нас все было по-другому. Во-первых, носителями такой профессиональной музыки, вот, ну, будем называть это Русь, вот такой собирательным таким образом, мы будем иметь всю в виду, вот, всю вот нашу восточноевропейскую Русь, именно славянскую, были скоморохи. Это первоначально...
Кто такой скоморох вообще?
Ну, скоморох – это артист.
Это оскорбительное слово было, нет? Или
нет, сначала это было очень почетное слово. Это прям вот скоморох, это был синоним такого профессионала высшего класса, который и то, что называлось швец и жнец на дуде и грец, он мог все. То есть в обязанности его входило владеть и акробатикой, и танцами, и уметь общаться с публикой, то есть находить общий язык с разными слоями населения. Может, он мог сыграть для бояр, это одно, там при княжьем дворе другое, а где-нибудь вот простолюдином там третье. Вот. Играть на каких-то музыкальных инструментах. Исследователи до наших дней не сошлись во мнении, что означает само слово «скоморох». То есть там некоторые...
Какие предположения?
Есть западные предположения, что это западноевропейское слово, есть там «скарамуш», там разные там итальянские вот варианты там слов, что это откуда-то. Вот именно жонглеры, то есть жонглерами в Европе называли именно тоже вот странствующих музыкантов, а не артистов цирка. Вот, и это они приходили, типа принесли культуру, но тогда, разумеется, вопрос, а что у нас ничего своего не было. Поэтому есть варианты скандинавского происхождения там каких-то, вот, потому что есть упоминание о том, что именно первоначально скоморох был таким дружинным певцом, в обязанности которого, как скальд. Вот, то же самое. Вот
он, военный поэт.
Да, он должен был воспевать вот своего князя, вот именно его подвиги, в его обязанности петь былины, эпосы, вот эпические жанры, вот он должен развлекать, был дружину во время там, дальних каких-то переходов на кораблях, вот у поморов это сохранилось до 19 века, у них в артели был, входил гусляр, который должен был во время, вот, пока они гребут, пока они там где-то борются со штормами, он должен был задавать ритм, петь. И, кстати, вот по этому поводу у нас есть такой знаменитый певец фольклора Сергей Старостин, и вот он рассказал, что пение во время гребли очень здорово помогает от качки. То есть качка идет в одном темпе, твоя задача петь в другом темпе. Просто вот перебивать этот, и в результате вестибулярный аппарат перестраивается, ты начинаешь в другом ритме дышать, у тебя идет, вот он задает. Ну и плюс просто, наверное, развлечение, чтобы не скучно было.
Ну, они же везде одинаковые. То есть, да. Ну, смысл, скажем так, одинаковый. При. Как бы это правильно сказать, когда массовый труд, все делают что-то одно и то же, как у матросов, у них там всякие эти шанти, где там у бурлаков такие, а у негров на плантациях третьи. Особенно у негров.
Да, там тоже, кстати, пение. Вот,
поскольку они были скованные одной цепью, как исполнял один известный персонаж, то надо было, во-первых, одновременно махать мотыгой и одновременно переставлять ноги. Все это там.
Если учесть вот именно существование на корабле, это замкнутое пространство, и важно было не переругаться. А пока ты слушаешь вот этого человека, вроде как бы все и отвлекаются, и тоже это... Вот почему там в сагах часто же встречается, что они молчуны все. Вот мореход, он молчун, потому что ну куда ты с корабля денешься, если ты вот вдруг со своим каким-то там, вот ты с ним сидишь на весле и все, лучше молчать. И слушать кого-нибудь полезного, он тебе что-нибудь полезное хоть споет, ты хоть послушаешь, вдохновишься там. Да, и еще одно есть варианты именно уже такого славянское происхождение, то есть скоморох от слова «скоро», «шкура». Это обычай рядиться в харе.
Как вот, скорняк.
Да, ряженый. То есть, именно переодеться в кого-то несуществующего какого-то персонажа. То есть, такая карнавальная традиция. Очень
то есть, они
не одобрял.
Явно все язычники
это были, языческие да? Абсолютно. Потому что именно скоморох – это языческое проявление. Там очень много языческих обрядов, очень действий. Очень много такого, ну, как бы сейчас сказали, натуралистического юмора. То есть все завязано на физиологии, на каких-то вот плотских утехах.
Этого сортирного.
Очень
как сейчас
вот
говорят.
Сортирный, да. Поэтому церковно-славянская еще версия есть, что это от слова скоромный, то есть именно какие-то неправильные, нескромные, неподобающие, то есть скомрать это вот именно что-то делать непотребное, глумиться. Вот. Да, образец вот скомороха, вот, кстати, фильм Андрея Тарковского.
Андрей Рублев.
Да, Андрей Рублев называется. Там есть сцена в исполнении нашего прекрасного артиста Ролана Быкова. Вот он там исполняет скомороха. Там это именно такая реконструкция авторская, он сам это сделал. То есть это не постановка режиссера, не Тарковского. Он ему дал эту сцену на откуп полностью в этом фильме. То есть я вот читал интервью по этому поводу самого Быкова, и он рассказал, что ему вот просто задание дали, вот ты должен в этом сарае глумиться и всячески лицедействовать перед людьми. Народ там по фильму в сарае прячется от ливня, и там самые разные люди забегают. То есть там и монахи сидят, и просто крестьяне пережидают, какие-то еще люди. И вот он должен как бы их всех повеселить, переждать непогоду. И вот он там по-всячески глумится. Он рассказывал, что Тарковский его отправил в библиотеку имени Ленина, именно в отдел вот исторических документов, и там он читал вот эти скоморошины. Они до нас дошли в текстах, тексты дошли. Он пришел в ужас, сказал, что там один мат.
Матов навставляли.
Да, там я не могу это петь, это же не пропустят. Что Тарковский ему сказал, ты делай, а я там придумаю, как это все заделать. В итоге они запикивали в фильме. И если посмотреть вот версию эту, то там как раз во время его исполнения, во-первых, все ритмично. То есть человек догадывается, что там звучит. То есть ты там догадываешься. Но оно в фильме не звучит. Заделывается это все звуками окружающей среды. Заблеяла коза, скрипнула дверь, кто-то заржал из публики, все, забили, запикали, как бы сейчас сказали. И в таком виде она прошла. И, кстати, там очень показательно отношение государственных чиновников к такому виду творчества народного.
Служащих.
Служащих, да. Служащих государственных там, силовых структур, они вот как раз там очень с ним разобрались быстро. И дальнейшая судьба этого скомороха, судя по фильму, была печальна, потому что он всплывает там в конце фильма, уже весь там без зубов, там где-то отработав какое-то
вернулся
время.
Вернулся из ГУЛАГа.
Он не вернулся, он его просто встречает на руднике, там он еще он там пожизненно уже будет, пока не умрет, и он там крайне плохо уже выглядит.
Всем ненавистникам гражданина Тарковского художественный фильм «Андрей Рублев» рекомендуем к просмотру. Гениальное кино.
Происходило это... Кстати, в Европе было все то же самое. Средневековый музыкант, странствующий, жонглеры они назывались. Это были бесправные абсолютно люди. Они вели такой странствующий, бродячий образ жизни. А Европа, она же не то, что современный Евросоюз. Ты вот по Шенгену куда хочешь, там, не, там за город ты не выйдешь. Там везде стоят посты, везде стоят КПП, как бы сейчас сказали, плати пошлину, хочешь войти.
Чарли.
Да, и плюс еще фейс-контроль. Да. Ты кто такой, зачем ты сюда, зачем тебе к нам в город заходить? Ты сейчас будешь, а нам работы добавится.
Да, да.
Ты сейчас зайдешь, мы тебя не хотим пускать. Поэтому...
Я бы от себя еще заметил, что, по всей видимости, любая эта шарага представляла из себя УПГ.
Обязательно.
То есть, зашли, украли, изнасиловали, убежали, это положником.
Они могли просто днем выступать, веселить, а ночью они могли заниматься уже разбоем. И, кстати, у скоморохов это было прямо. То есть, собственно, это было одним из одной из причин, как бы, почему государство именно подключилось к их искоренению, потому что церковь-то их с самого начала не очень. То есть, потому что в церковной традиции именно нашей вообще использование музыкальных инструментов не приветствовалось. То есть, должно быть пение. Акапелла. Да, пение. Хотя они допускали существование какой-то музыки при боярском княжеском дворе. То есть, вот былины, там что-то. Вы можете на свадьбах что-то играть. Ну, после этого покайтесь там как-то. Будет. Потому что церковно, вот как бы по-богословски, вот в Европе это было допустимо более. Там и можно и в церкви было исполнять, это не только органы, это вот любые инструменты могли звучать в церкви в сопровождении службы. А подводилось это под базу в Ветхом Завете, там в книге псалмов есть псалм 88, по-моему, где прямо перечисляются музыкальные инструменты, на которых допустимо хвалить Господа, и там перечисляются там трубы, органы, псалтири, гусли, трубные звуки, ударные инструменты, и в конце подводится, что всякое дыхание дославит Господа, поэтому можно на чем угодно, ты можешь играть. Поэтому в Европе было толерантнее в этом смысле, но можно играть, а у нас как-то вот...
Хардкорнее.
Как-то да, как-то сложнее. Плюс, действительно, они допускали очень много... Вот скоморохи у нас, они допускали множество именно... Собственно, вся информация по скоморохам преимущественно сохранилась в судебной литературе. То есть, это какие-то вот дела на них. Угу. Когда зашли, ограбили где-то там. Они сбивались в атаге. Они не ходили по одному. Вот, кстати, это допущение тут в фильме «Скоморохи». Опасно, это да? Было просто недопустимо. Ты один никто. Во-первых, ты изгой. Ты ничей. Ты никому не принадлежишь, у тебя нет, за тобой никто не стоит. Когда тебя ватага, это как-то легче и отбиться, и вообще к тебе лишний раз не будут подходить. И первоначально в ватаге были скомороши там 3-4 человека, не больше, потому что сложнее прокормиться, чем больше людей. И у них четко распределялись обязанности. То есть, был главный, он назывался вожак или Вадим, есть такое слово, которое вводит просто за собой людей. Был механоша, такой персонаж, это самый крепкий в группировке человек, в обязанности которого было держать общак, он носил мешок с добычей. И по окончании представления с этим мешком, значит, обходил и кидайте, что можете. Причем, судя по всему, делал это так, что отказаться было невозможно просто. Это как продать кирпич примерно в этой же серии. Вот. И остальные были там, вот кто-то, например, медвежатник там мог, он уводил медведя какого-нибудь ручного. Были плясуны, ну, это акробат, который вот просто как-то всячески изгибался, извивался, там, чем-то поражал публику. Позже эти ватаги разрастались, и уже, например... В судебных документах уже 16 века описывается, это уже после Ивана Грозного, что они сбивались до нескольких сотен.
Ого.
И, ну, есть предположение, что это может быть немножко гипербола, как вот в битвах, где там 10 тысяч схлестнулись. Но то, что они становились именно массовыми, и они могли сливаться вместе, сходились несколько, вот так и дальше шли вместе, там описывали случаи, где они терроризировали деревни целые. То есть, они просто заходили в деревню, во-первых, девок всех тут же прятали, либо уже убегали, то есть, потому что...
Симпатичных мужиков попортят, тоже.
И они просто вымогали, то есть, вот мы вам условно тут 5 минут покривляемся, а дальше мы не уйдем, пока вы нас не ублажите здесь, вот, пока вы нам не дадите, что мы хотим. Ну, денег не было у населения, ну, кормите нас, да. Дайте какое-нибудь имущество нам.
За еду.
Были случаи, когда описывалось, вот приходит небольшая ватага в деревню, народ сбегается повеселиться, а другие люди в это время шарят по избам. И по окончании эти благодарят, уходят. Ну, возвратившись домой, люди обнаруживают, что кое-что пропало у них по домам. Вот, это было. И тогда же было такое понятие кормления. Вот на Руси, то есть, когда боярину отдавали вот в кормление что-то, и вот у него были такие вот скоморохи, он себя увеселял, ну, а как кормление, идите, кормитесь, вот тоже, вот я вам разрешаю, у меня можно, давайте. И уже когда доходило до каких-то уже совсем неприличных моментов, это уже выходило за пределы вот его, собственно, зоны кормления, ну, надо было что-то делать, и со скоморохами, ну, и плюс усиливалась царская власть, просто надо было порядок наводить. Без причины вот эти толпы людей, шляющиеся непонятно где, началось закрепощение. Угу. Это вот уже Алексей Тишайший, папа Петра I, вот он, при нем это особенно проявилось, когда просто стали, ну, все, репрессии. И такой небезызвестный немецкий путешественник Алиарий, вот он описывал, что по приказу Алексея Тишайшего были свезены, собраны вообще по избам гудебные сосуды, как они назывались, то есть все инструменты, на которых можно играть, на телегах свозилось на Москву-реку, и там приказывалось, изломав, сжечь. И их сжигали вот просто вот там. Считается, что как раз именно правление Алексея Михайловича Романова, оно было все последней точкой в существовании скоморохов, после чего они разбежались.
Тишайший он был не потому, что тихий, а потому, что при нем было тихо.
При нем было тихо, да, и он был очень человек такой набожный и крайний, то есть при нем отмечалось особенно, вот, что при дворе отменены были всякие вот увеселения вот с гудебными плясками, с комарошами. Даже на собственной свадьбе у него пели вот монахи просто, вот у него не было плясок каких-то, вот он был такой человек строгого нрава. Скоморохи разбежались по окраинам тогдашнего Московского царства.
В общем-то, еще, извини, перебью, это, скорее всего, был аналог. Это были русские ниндзи, потому что ниндзя – это он в представлении только наших бестолковых граждан, которые кино смотрят, это какой-то там во всем черном там куда-то прокрался, кого-то убил. На самом деле ниндзя – это типа вульгарный шпион.
Кстати, их использовали.
Естественно. Я везде хожу, смотрю, смотрит, слушаю, разговариваю с людьми, собираю информацию.
Расспрашиваешь.
Волоку обратно. Все, поэтому все, все. У толкового боярина такие просто обязаны были быть.
Они были такие, да. Это, кстати, использовалось. Это даже описывается в том, что скоморохи использовались именно в качестве доносчиков. Плюс они разносили новости и сплетни. Нужные сплетни. То есть, ты мог пустить именно такую дезинформацию.
Парашу, да?
Правильно. Все. А проверить как? У тебя ничего не было, ни интернета, ни газеты. Ты не можешь проверить. Соответственно, ну все, вперед. Будешь вот так вот считать. То есть это воздействие на ум именно низших слоев.
Формирование общественного мнения.
Да, да. Поэтому скоморохи, они вот так. Ну, навели порядок. Они разбежались по окраинам. Прежде всего, они убежали на Урал. То есть туда, куда просто дотянуться невозможно. Людей немного. И убежали на юг. Это Дон. И убежали на север Карелии, это вот Прионежские районы, вот их много там было. И такое вот юго-западное направление Белгород и Курск. Вот там их очень было много. Они вот рассосались по этим окрестностям. И, собственно, вот можно задать вопрос пытливый слушатель может задать. Просто так, скоморохи были строго устное творчество. Никто никогда не записывал их музыку. Вообще в голову не могло прийти. Они сами тоже не владели никакой грамотой.
Они скорее как рэперы у них.
Да, вот.
Задайте бит.
Они должны были импровизировать. А-а-а. Они прежде всего импровизация. Вот у тебя набор каких-то таких маленьких элементов текстовых, из А-а-а. Которых ты можешь быстро-быстро слагать, очень вот такие начитывать тексты под разные случаи. Причем на месте. Причем именно так вот, чтобы вот этот человек тебя воспринял. Вот эта публика, вот ты перед крестьянами, да, чтобы да, они тебя поняли, а боярам свое. И вот степень допустимого вот этого сортирности должен быть тоже был. Как тогда восстановить-то музыку скоморохов? Собственно, что это сделать? Как исследователи современные пошли по такому пути, растворившись вот по окраинам царства тогдашнего московского, скоморохи растворились, собственно, среди крестьянского и местного вот этого населения. И их музыка перешла, но они стали крестьянами. Они перешли, собственно, им надо было жить, уже пахать, уже. Ну, тебя могут на свадьбу пригласить, повеселить, но ты должен уже жить, у тебя свое хозяйство, изба, вот ты, да, пожалуйста, семья, и ты уже занят другим делом. Но фольклор этих вот именно районов, вот там архаичные очень образцы сохранились, и еще в 70-х годах 20 века исследователи, вот этномузыковеды, записывали очень архаичные образцы, то есть былины. Они еще существовали, там, конечно, если послушать там какие-то полевые записи, там бабушка поет, она может остановиться и сказать, а тут я забыла, я не помню, что там было дальше. Вот. У них были определенные жанры скоморошие, то есть плясовые, небылицы, это вот всякие вот эти абсурдные вещи, когда надо перевернуть с ног на голову, такое карнавальное, былины, то есть эпический жанр. Всякие свадебные фольклор, потому что свадьба, скоморохи обязательно. Там было свое, там и величальные песни, и наоборот, карильные, когда надо было, наоборот, там, унизить там, родственников противоположной стороны. Но это было не обидно. Это как бы элемент игры такой был. Мы давай, а вот ты там пришел, у тебя все драные там штаны, ты, у тебя ноги вилочками, там, глаза дырочками, и ты вот там спал у нас там на палатях, блины своровал. Там такие вот карильные песни, они были всем смешно, все веселятся. Вот.
И потом, вот, понятно, драка.
Ну, как положено. Но факт то, что как бы ритуал соблюден. И поскольку вот эти элементы стали проявляться вот в фольклоре этих районов, поэтому можно было... От них сохранилось очень много текстов от скоморохов. Их записывали, тексты, в том числе для судебных нужд. И взять можно мелодию, дошедшую до нас каких-то народных вот этих мелодий именно вот этих регионов, и использовать текст средневековый уже нашедший. Мы, во всяком случае, в своей скомороше программе делаем именно так. То есть мы делаем такой... Это в средние века в Европе это называлось микст, когда на популярную мелодию ты мог сочинить свой текст. Все знают эту мелодию, она на слуху, а ты туда свой текст. И все, она становится тоже популярной.
Сектор газа, фактически.
Вот, вот это был микст. Это вот, собственно, ничего нового нет. И поэтому такой же микст можно применить и к скоморохам. Другого тут способа реконструкции нет просто. Потому что многие граждане даже в современности считают, что русская народная музыка – это вот оркестр русских народных инструментов. А это не так. Оркестр русских народных инструментов создан в XIX веке Андреевым.
Когда струны нормальные появились.
И по образцу струнного оркестра. Просто вот где мы разделим, вот у нас будут первые скрипки, вторые скрипки, вот виолончели, альты, вот там контрабасы. И мы точно так же сделаем и здесь. И будем сочинять специальную музыку, но вот уже под эти инструменты. Особенно это было популярно в советское время в 30-е годы. Массовая песня, она была именно вот вся сделана с использованием вот этих русских инструментов, ну, так называемых русских народных, искусственно созданные инструменты. Она была создана специально вот для вот популяризации, такой вот создания какой-то объединяющей такой функции. Вся эта музыка авторская, она не народная, она сочинялась композиторами. Но многие считают, что это народная музыка, потому что неважно, кто там сочинил, и мы ее поем все. Она звучит из радио.
Вот народная для меня тоже всегда звучит подозрительно. Я с народной песней знаком по большей части через блатные песни, каковые, несомненно, являются народными. Граждане, послушайте меня. Но это же, ну, с моей точки зрения, кто-то когда-то сочинил, скажем, стих условный, да, а потом его уже там напильником доделали. Поскольку вариаций существует огромное количество, то вот как-то оно народное. То есть, когда автор забылся, а знают все, то это народное.
Ну, в 19 веке там русские композиторы очень любили вставлять народные мелодии. Чайковский, Мусоргский, это вот прям Бородин. Они очень любили взять элементик какой-нибудь, ставить и колорит сразу русский такой проявляется. Вот, потому что надо было как-то вот свою школу создавать композиторскую, отличаться от западных композиторов. Они использовали, разумеется, фольклорные элементы. Ну и все композиторы так или иначе сейчас используют эти элементы. Там испанский свое, итальянский свое, там британский свое. Они вносят это, разумеется. Но это уже область фольклора. То есть, а фольклор немножко другое. Вот если говорить о скоморохах, они были именно профессиональны, занимались только этим. Причем в Новгороде... А вот в Новгороде до Ивана Грозного скоморохи были очень такие почетные. Они по образцу западноевропейских музыкантов образовывали свой цех. У них были целые улицы, заселенные скоморохами. Там Гудебная улица, там вот так вот назывались. Там. И они до... В принципе, они были как... Жили в городе официально. Ага. Получали какие-то... Имели право получать доход. Платили налог. Как они платили налог, как ремесленники. Вот, ремесленный налог, все, пожалуйста, тебя приглашают, отчисляй в казну, все, семья, живи. Ивану Грозному очень они нравились, новгородские, когда там было вот подчинение Новгороду, он приказал их всех вывести к себе. Там у него было специальное такое вот увеселение, он очень это любил, и вот скоморохи новгородские были вывезены полностью с семьями, с имуществом, всем перевезены в Москву.
Депортированы.
Да, вот так.
Или этапированы, не знаю, вот, как правильно сказать.
Иван Грозный относился к ним очень положительно, потому что как раз он считал вот этот вариант вот этой, ну, как допускалось им это какой-то доносить, ну, до них вместе. То
есть... Грубо говоря, по всей видимости, расценивалось как некий клапан, через который можно всякое стравливать.
Да, в том числе.
Чем буянищий народ, вот лучше пусть 10 подконтрольных там чего-то.
Потому что через них...
Москвы, фактически.
А в Европе они тоже долгое время были шпильманы, жонглеры в разных странах, они назывались по-разному. Суть – бродячие музыканты. Они были очень долгое время бесправны. На них не распространялись никакие законы. То есть, ты мог с ними что угодно могли сделать. Тоже могли сбиваться в какие-то ватаги. Тоже занимались в том числе и Вот. То есть элемент, вот, например, мультик «Бременский музыкант», да, вот мы к вам приехали на час, где они приехали на площадь, и вдруг все к ним выбегают, радостные. Это элемент такой маловероятный, потому что там свои музыканты, во-первых, есть. И плюс ты так просто в город бы и не въехал. Ну, либо ты уже был какой-то состоятельный, богатый там уже музыкант, известный, мог заплатить. Как-то уже было понятно, что от тебя проблем не будет у нас в городе. Позже они стали сбиваться в такие цеха, по принципу, как в Ренессанс, в эпоху Возрождения, в европейских городах появились цеха ремесленные, точно так же музыканты стали образовывать свои цеха, они назывались пфайфер, то есть дудошник, свистун, там дословно переводится, ну, пфайфер, вот прежде всего это такие духовые музыканты, то есть в обязанности, они стали, во-первых, нести обязанности, то есть сопровождение церемоний, встречи, сигналы какие-то. Плюс они имели право учить музыке. То есть они уже могли кого-то там учить детей, там, тех же дворян, вельмож, обучать игре на инструменте. Они обязаны были собираться несколько раз в неделю для репетиций, играть на каких-то званых вечерах. И вот они образовывали свои гильдии. Там такие вот. У них был свой главный, там Пфайфер Кёниг, там, вот, там вот, король вот этих всех ребят. И так вот, собственно, появился такой цех. Дальше это, собственно, появление вот именно профессиональных музыкантов, защищенных уже законом. И, разумеется, странствующие музыканты, которые оставались, они стали еще более бесправны, потому что тут уже свои сидят. Это наша зона, и мы вообще тут никого чужих не потерпим.
Ну, это многим непонятно. Но, грубо говоря, если в неком поселении, возьмем город, да, условный город, в нем условных 10 тысяч человек живет. Например, они все носят обувь. И для того, чтобы их снабжать обувью, нужны сапожники. Вот их 10 тысяч человек. На 10 тысяч человек,
а улица, например, сапожная,
да, надо 50 сапожников.
Всё, им хватает.
Да. Вот они сбились в цех и твердо понимают, что 50 человек – это потолок, который может прилично прокормить вот данное количество населения. Соответственно, другие сапожники, заходящие откуда-то с улицы,
не нужны.
А поскольку этот цех сапожников – это опять-таки все то же самое АПГ, то другие сапожники нам не нужны. Нет. К себе мы берем в подмастерье вот там мальчика Вонятко какого-нибудь. Так вот, мальчик Вонятко мастером станет только тогда, когда умрет мастер Петрович какой-нибудь, да. И все те же 50 человек сохранятся. И вот это вот болтание туда-сюда и собирание наших денег, которые граждане должны потратить на наши сапоги,
совершенно
это
верно.
Немыслимо.
Ну, как применительно к цехам, это все прекратило свое существование, когда стали просто мануфактуры уже большие, когда это уже международный обмен пошел. То есть уже ты был заинтересован сделать как можно больше этих сапог, чтобы продать их вон в соседнее государство.
Да, да, да. Тогда появились лудиты, которые бегали и ломали ваши проклятые машины.
Да, чтобы
машины,
вы не делали как можно больше. Вам не надо вот этого. То же самое в музыке было, да. Профессиональные музыканты там вот. То есть единственный способ существования профессионального музыканта в средневековье — это либо при церкви быть. То есть, ну, это органист, плюс ты должен еще хором руководить мальчиков, там, чтобы они пели. Либо быть вот таким вот городским музыкантом, но это трубачи преимущественно, там барабанщики, которые вот ты сигналы подавай, ты нам тут на объявлениях на всяких протруби, какие-нибудь там часы нам труби, там дневные там надо сигнальчик, там где-нибудь на какой-нибудь церемонии мы принимаем кого-нибудь, надо тут выйти с церемонии.
100 человек там не надо.
Не надо абсолютно, там буквально несколько человек этого было достаточно.
Ну и замечу, это в обществе на определенной стадии развитие происходит. Потому что вот если посмотреть сейчас на родную страну, то музыкантов, которые собирают стадионы в прямом смысле слова, у нас практически нет. Ну, не считая Сереги Шнурова, скажем так. А все остальные, ну что, кривляемся по корпоративам, поем в банях, то есть
вот,
мы для феодалов исполняем музыку.
Всё, точно так.
И только там мы можем заработать. И больше того, феодал тебе еще денег дает, там, ну, езжай, например, в Лондон или в Йоханнесбург, там хорошие студии, езжай, запишись там. Потому что если тебе олигарх денег не дает на записи в Лондоне, Йоханнесбурге, то вот этим, вот этим вот, которым у меня тут все оббито. Оббей шкаф и пой в шкафу, записывай.
Ну, а потом ты это не издашь просто. Конечно. Кому ты продашь. Это обязательно. Это вот, кстати, придворные музыканты тоже была такая же тема, собственно, как и сейчас. Придворный музыкант, ты вот у этого барона, ты сегодня ему мил, а завтра вдруг нет. А завтра вдруг ему показалось, что ты что-то с его дочуркой там крутишь и вообще как-то ведешь себя что-то не под... Да и вообще надоел.
Бременские музыканты.
Да, просто надоел. Хочу другого. Все. И ты это ненадежный способ существования. То есть такой доход сезонный. То есть ты можешь там какое-то время можешь так перекантоваться, а потом надо вовремя уйти самому к другому человеку. Это даже было уже более позднее время, например, тот же Моцарт. Угу. У них же у всех были покровители. То есть он существовать вот так вот не мог.
Нужно первый обязательно. Был Никола Паганини, который устроил чёс по Европе.
Это было уже попозже.
Не покладывая.
Да, вот. Но опять же, у Никола Паганини он настолько бомбил, что он себе просто заработал нервную болезнь. И уже там в 20 там, лет он был вынужден на 3 года просто куда-то уехать. Исчез. И там вот он уехал опять же не куда-то, а он уехал к богатой покровительнице. Жил у нее в имении. Сочинял для нее музыку, она любила играть на гитаре, он поэтому сочинял дуэты для гитары и скрипки, и тем жил. Вот. А потом, видимо, поправился и как-то вот вышел дальше.
Снова
пустился в дело. То есть, вот это вот так. Ну, то есть, музыкантам очень долго было невозможно существовать, и это должна была быть какая-то государственная служба. Вот. Тогда у тебя гарантированный доход, ты вот выполняешь свои обязанности и будешь выполнять их до смерти. Точно так же, как позже стали там артисты, там каких-то музыканты там, императорских оркестров, вот пока ты играешь, вот все, вот давай. А потом музыкантов стало очень много, консерватории появились, как-то надо было куда-то их пристраивать всех, то есть уже какие-то...
Ну, тут да, я когда-то учился в музыкальной школе, там было два, так сказать, пути. Путь номер один – глобализм. Это вот оркестр Мариинского театра, филармония, и там было круто. Это государственное учреждение, где ты, занимая там должность, зарплата, туда-сюда можешь расти до первой скрипки, например. А путь номер два был – это пойти воспитанником в военный оркестр, где ты в среде мичманов и прапорщиков развивался как духовно, так и технически, а деньги зарабатывал. Ходил хавать жмуров. Хавать жмура.
Да, 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 было такое.
Вот. Многие, кстати, не верят, что украинцы нам братья. Вот хавать жмура – это самое, что...
Кстати, эта традиция сейчас уже утеряна. Сейчас уже нет похоронных оркестров. Я помню вот эти жуткие звуки, когда во дворе раздавались где-нибудь там. Вот.
Но...
И ты понимал, что что-то нехорошее. И сразу все пацаны там сбегались и смотрели, кого там выносят, из какого подъезда, что там происходит. Но вот эта традиция утеряна уже, к сожалению. А может, к счастью,
я не знаю. Поскольку речь про воспитанников военных оркестров, то на похоронах военных там все время почетный караул, стрельба и оркестр, он обязан быть. Вот, извини, перебил.
Да. Ну, что еще про средневековых, можно сказать, музыкантов? Опять же, вот про Европу, если говорить, тоже музыкант, жонглёр, он не просто играл на инструменте, он обязан был соединять в себе разные умения, он должен был двигаться, разговаривать, обязательно интерактив, вот как сейчас это называют.
Да, да, да.
Ты должен с людьми общаться.
Выдавая это за что-то.
Обязательно. То есть, вот эта вот ситуация современности, ты пришел в театр, сел. Открывается занавес, сидит оркестр, выходит дирижер, и ты, затаив дыхание, слушаешь каждую ноту и не можешь захлопать, пока не закончат, и пока там последний там штрих не опустится. Немыслим для того времени. Вот этой оркестровой ямы между публикой и исполнителем не было. Ты вот он, вот тут перед тобой. Кому ты играешь, вот он сидит здесь. Инструменты были тихие. Часто в фильмах показывают, как большая зала, куча народу пляшет, а в углу стоит так скромненько два музыканта, и они вот покрывают все это. Это не так было. Все было очень камерно, инструментики звучали крайне тихо, поскольку собрать большую толпу, и все они играли быстро, было сложно в средние века, то это было очень камерно, очень камерно. Для этого использовались ударные инструменты, к ним было особое отношение, к ударным инструментам. И ты должен общаться с публикой. тебе могли там оттуда могло что-нибудь прилететь, если не нравится.
Хорошо, если слово.
Да? А ты должен ответить, и можешь тоже не словом. И как бы нужно было развеселить. Ты должен был именно веселить. То есть твоя задача была вот дать людям веселье, радость, вот счастье и там смех, радость.
Смех, радость.
Людям. Вот, это именно задача. Поэтому ты должен был их постоянно чем-то удивить, поразить. Ну, юмор такой достаточно простой должен быть, но движение твои должно быть. То есть ты вот так вот с нотками не встанешь, и там весь из себя неповторимая личность, так, такое недопустимо было просто.
А вот такой вопрос. Они же, по всей видимости, все христиане были, нет?
Конечно.
У нас-то они были православные, да?
Официально.
Все. А вот я слышал, что их на православных кладбищах не хоронили. Правда?
Да, и в Европе тоже. Но это больше в Европе это относилось к артистам. Театрально.
Свое какое-то кладбище было или что?
Их вообще не хоронили на кладбище, их надо хоронить не на освященной земле. Ну да, конечно, похоронить их надо, но это будет не церковное. Раньше кладбища должны были на церковной земле находиться, а освященное. Применительно, что в Европе, что у нас, это объяснялось тем, что это лицедей. То есть человек, который не, он посягает на такую прерогативу создателя творить какие-то образы.
То это есть Господь только... тебя создал вот
да,
таким и изволим
ты
быть.
Не можешь изображать другого человека, потому что вообще другое существо даже, а не человека. Ты потому что кого-то изображаешь нам с рогами, тут в шкуру оделся, харю какую-то обозначил.
Известно кого, да.
Так это ты что такое делаешь вообще? Это глум. То есть, собственно, глум – это и как раз от этого идет издевательство, глумотворцы – это одно из названий, кстати, в церкви, в церковных там этих пасквилях на них, там глумы творящие. Вот. Поскольку ты посягаешь на право создателя творить, создавать образы, а образ должен быть по образу подобию кого, а ты по образу подобию кого, значит, ты как бы вообще еретик как минимум, а вообще ты, в общем-то, даже дьяволопоклонник скорее, то есть ты не вполне христианин, и поэтому тебя вот тут среди вот этих не должно быть праведных людей, твой путь прямой, ты попадешь вот туда, будешь там развлекать кого надо, как ты всю жизнь делал. Поэтому это оправдывалось именно так, что артист, поскольку ну, понятия музыкант не было, артист, это артист был. Вот артист, актер, ты да, ты вот, твое место не среди нас.
Это, кстати, тоже для меня интересный момент, что артист, он от слова art, то есть искусство,
да.
И по-английски это
слово искусство.
Художник. Артист – это тот, кто артом
да.
занимается, а актер от слова акт, то есть действие. Это
действие.
Тот, кто играет, да. так сказать. Поэтому, когда актеров называют артистами, оно как-то.
Да. Кстати, еще у нас же искусство от слова искус, да, то есть искушение. То есть некоторые считают, что искусство, наоборот, это ты достиг какого-то такого совершенства, что ты искусный мастер. Поэтому да. так. Это вот более принято сейчас, тогда вот как искусство это. Ну. А и в то время больше воспринималось именно как искус. Ты искушаешь людей, ты их вводишь в заблуждение своими действиями. Они, глядя на твои вот эти кривляния, начинают задумываться, вольнодумство проявляют, непочтение к вышестоящим. И самое главное, могут усомниться в праве церкви, там вот тебе какие-то непреложные вещи диктовать, поскольку ну, Библию там в Европе же все по латыни, там никто не мог читать сам.
Специально.
Тебе объясняли, что там. Специальные люди.
Ну, а как? Если, как известно, как? Ни в одном да. тексте не заключено трактование этого текста. Тебе дай, ты там натрактуешь. Поэтому должен быть замполит, то есть священник, который тебе объяснит, как надо.
Да.
Не просто же так, вон в Соединенных Штатах еще там 18-19 век запрещено законом было негров учить грамоте, потому что, не дай бог, он читать научится.
Да, а там недалеко и довольных мыслей.
Он же законы читать начнет, и дальше что? Поэтому да, непросто. Ну, то есть, хоронили всегда за оградкой, так сказать.
Ну,
а у них
там...
были какие-то вот свои, там где-то сохранилось, не сохранилось?
Это неизвестно, потому что, ну, раз это где-то похоронено, непонятно где, разумеется, эта могила зарастет, потому что, ну, не будет, во-первых, родственников, которые за этим ухаживают, да, где его там прикопали где-то, да и все. Оно там через несколько лет уже и не найдешь этот бугорок.
Ну, то есть, поскольку у нас все деревянное, по большей части, тут, кстати, это показательный момент, вот относительно Европы, не всем... понятно, например, что вот они там каменные домики, и это якобы от богатства. На самом
дерева-то
деле,
не было?
Так, да, дерево все спилили и сожгли для отопления. Вот, кстати, когда их обвиняют в том, что они не мылись, мыться было нельзя, потому что не было дерева.
Хворост иди собирай для дома, обогреть и чисто похлебку себе какую-то сварить, а мыться тебе не надо.
Нет дрова, не дрова.
Нет, а вот веточки упавшие, и ты не можешь даже срубить веточку, она должна упасть.
В тамошних соборах знающие люди все время обращают внимание, что вот этот вот собор, который 150 лет строили, он там, я не знаю, там сколько метров в высоту, боюсь наврать, уже не помню, но явно больше, чем 14-этажный дом. Они огромные, но первое, на что советуют обращать внимание, это насколько богата деревянная кафедра, с которой вещают на публику. Вот если богата, это очень богатая церковь, потому что дерево – это очень-очень дорого, и его нет. И через это каменоломни, где мает Шандон там на 27 километров под Реймсом там вырублены, и, в общем, все кругом из камня, потому что дерева тупо нет. У нас же полная противоположность, все наоборот, деревянная, ну а организованная могилка. То есть, если в Британии, там, во Франции кругом могильные памятники, начиная с Древнего Рима, там что-то высечено, и это можно прочитать, то у нас незатейливый крест, он,
ну, сколько? Ну, погост, да, он упал, сгнил, да. Все, и нету.
И ничего и не найдешь. Там, да. Это не потому, что мы плохие, хуже кого-то еще что-то. Просто так устроено.
Еще интересно сказать про то, как реконструировали средневековую музыку уже в наши дни. Поскольку нотация вот такая более-менее упорядоченная, это уже 16 век. Ну, раньше тоже, конечно, были, но именно вот средневековая музыка, вот как ее делали. Это интерес к ней возник, конечно, начиная там с 19 века, когда романтизм пошел, Вагнер, все вот эти Нибелунги, вот интерес к вот этой вот героической, эпической, вот это вот как раз был всплеск интереса к средневековью. Но тогда люди относились к этому вообще просто, они ничего не знали, и они сами все придумали. Вот мы давайте вот так вот сделаем, поэтому вот у нас героическая такая музыка, вот мы труп понапихаем побольше, будет по-военному звучать. Вагнеровский оркестр громадный, вот там отдельный стадион им устроили, чтобы он мог играть эти свои игры, Нибелунгов, там кольца.
Кальсонные Нибелунги.
Вот. И это в изобразительном искусстве проявлено, где все эти вот прекрасные там, героические там, Зигфриды там, с драконами, это фэнтези больше. То есть, это никакой научной там они, конечно, не имели. А вот научная мысль, она уже 20 век, то есть, довоенная. И очень много, кстати, немецкие, опять же, ученые занимались этим. Вот, кстати, небезызвестный композитор Карл Орф такой, с его произведением «Кармина Бурана». Вот он взял тексты средневекового, но сочинил полностью свое произведение. Это тоже вот еще отголоски вот того времени, когда вот я... Но интерес вот эта «Кармина Бурана» действительно, она до сих пор... Вот «Фортуна», вот эти знаменитые его, все эти фрагменты из нее, они до сих пор многими людьми воспринимаются как средневековая музыка. Что, ну, как хор поет на латыни. Значит, средневековая музыка, все. А послевоенное время вот появились как раз уже исследователи, занимающиеся реконструкцией именно музыки, то есть как-то восстанавливать тексты, сравнивать тексты, вот дошедшие нотные, потому что как, ну, как и в летописях, ты возьми несколько источников, если у тебя есть образец, вот запел, сопоставляй, где наиболее архаичный, вот отсюда взялось, ага, понятно. И дальше вот начиналось вот восстановление, пошли первые попытки восстанавливать музыкальные инструменты. К этому, кстати, очень всплеск такой интереса к средневековой музыке пошел еще в 60-е годы. Ну, там хиппи немножко к этому приложили руку. Толкин. То есть, это, опять же, фэнтези, это вот какие-то эльфийские вот эти готические басни. То есть, это нужно было что-то такое придумать в антураже. И вот, опять же, культура, вот это единение с природой, флейточки тут какие-то у нас, арфочки, интерес к народной музыке, а в народной музыке вдруг обнаружится какая-то архаика, особенно в британской музыке или в музыке севера Франции, в Британь, такая вот местность. Там очень архаичные образцы фольклора, которые вот восходят еще там в эпохам там чуть ли не викингов. Они как-то так очень обособленно там живут, эти бретонцы. У них очень много вот такого. Вот. И это подстегнуло. Стали появляться какие-то сначала любители, потом факультеты при музыкальных учреждениях, где как-то стали преподавать старинную музыку. Она сначала называлась старинная. Угу. туда все относилось. Вот и музыка Баха, и вот какая-то ренессансная музыка, все, что было. В современном образовании, вот я скажу, вот мы все вот участники коллектива Дролл закончили консерваторию. Вот история, есть предмет у нас, история зарубежной музыки. В Средневековье там отводится одна лекция просто, на котором мы слушаем григорианский хорал, и нам потом говорят, ну, там были еще такие менестрели, они что-то там пели, а потом началось тут Бах, и все, это вот сразу почти начинается Бах, и все, и вот давайте дальше вот это изучать, вот это ваша музыка, вы это будете играть, вам вот это не надо. Поэтому первоначально все эти любители, они исполняли музыку именно вот как такую недоклассику. Мы будем петь, ну, так же вот будем петь, как вот все равно, что мы поем Баха там, или Моцарта, мы также споем 12 век. То есть, с вот этим вибрато, с поставленным вот этим вот оперным голосом, что в то время как бы немыслимо. Мы будем играть так же, как играли, ну, вот играем на современных инструментах, просто будем вот на каких-то более примитивных инструментах пытаться сыграть так же. Но потом вот это развивалась мысль, инструменты более... стали реконструировать более точно, но опять же, тут очень много допусков, потому что я вот покажу, вот есть у меня такая книжечка.
Позвольте взглянуть.
Это русский перевод Себастьяна Вирдунга «Трактат о музыке» 1511 года.
Серьезно?
Это вот один из таких ренессансных образцов, собственно, теории музыки, как вот объяснить. Она построена по принципу диалога, как вот философические беседы, встречаются два человека, один, вот там даже начало происходит таким образом, что вот встречаются два человека и просто следующими словами Сильванус встретил Бастиана. Мой любезный господин Бастиан, приветствую тебя, благодарю тебя, мой друг. Как твои дела? Все хорошо. Любезный, где ты был так долго? Да я странствовал. А что это у тебя? Это сочинение о музыке. И дальше он начинает, а покажи, дай почитать, дай посмотреть. А что это такое? А что это у тебя тут нарисовано? А это вот это, а это вот это. Вот этот трактат известен
вопросы
тем...
Вопросы и ответы, да.
Да. Здесь трактат популярен тем, что вот как раз образец вот этих вот рисованных инструменты.
Гусли самогуды.
Вот как раз вот этот инструмент, вот он образец неправильного, где струны переставлены наоборот, то есть зеркально изображен инструмент.
Ага.
А переписчику было, видимо, все равно. Он просто нарисовал, как было. То есть он начинает рассказывать сначала о музыкальных инструментах, потом он начинает рассказывать о том, как на них играть на каких-то видах, потом он подводит к этому теологическую базу, почему на них можно играть вот так, а не так. Кстати, вот описание ударных инструментов у него. Очень важное отношение к ударным. Это вот как раз надо понимать, что это монах писал. А все эти литавры своим грохотом всегда причиняют много беспокойства набожным старикам, слабым больным людям, обитателям монастырям, которым необходимо только читать, учиться и молиться. Я полагаю, что придумал и сделал их дьявол. Нет в них ни блага, ни добра, и вместо сладостных мелодий один только шум. И поэтому, дальше он объясняет, что можно использовать какие-то бубенцы, там вот они тихо звучат, благозвучные, не заглушают там скрипочек, арфочек. А про все остальное он говорит, что вот все эти колотушки и палки, если используются в музыке, ну тогда уж и бочка и тому подобное сгодится. Но нельзя же так.
Но с ним не поспоришь. То есть, на мой взгляд, барабаны, они в первую очередь военную сущность.
Да,
ходить строем,
да.
В ногу. Туда,
кстати, сюда, есть такая бодрит. История, как европейцы впервые встретились с сарацинским оркестром. Это первый крестовый поход. У сарацин уже была практика военного оркестра. То есть, это была толпа людей с различными ударными и духовыми инструментами, которые просто создавали невероятный по европейскому меркам шум, и якобы вот перед началом, когда они там что-то начали галдеть, там перед началом боя европейцы просто решили, что это дьявол там спустился и помогает им, это просто дьявольский какой-то шум, и они были деморализованы, и все.
Мы были недалеки от правды.
Вот, а потом они тоже сообразили, что это же можно тоже использовать, и военная музыка, вот именно, да, вот сигналы, подбодрить своих, напугать чужих, обозначить, где, потому что в гвалте, в громе боя ты не услышишь крика, а труба, барабаны, вот они как раз дают вот тебе какой-то ориентир, куда ты сейчас должен метнуться, что ты сделать
наступать,
должен.
Отступать, да? Хотя бы самое главное.
Потому что средневековый человек, у него самое громкое, что он слышал в своей жизни, это звук грома или колокола. Все. Угу. То есть, он вот современный, если бы он услышал современные нам вот звуки, басы, там, вот, он с ума сошел бы просто, потому что это было для него недопустимо. Вот.
штуки, ноты какие-то
нарисовать. Ну, это вот он как раз расписывает ноты. Вот это, кстати, вот эта вот предыдущая страничка тоже, ее разбили в пух и прах его современники даже. Поскольку человек, Вирдунг, был монах, не практикующий музыкант, он вот записал такую страничку, как бы лютневая музыка. Ага. Но музыканты, которые разбираются, попытались это сыграть и поняли, что это неисполнимо, поскольку записано с грубейшими нарушениями правил. Просто ну, записано так, что это сыграть нельзя.
Ну, то есть, видимо, он был не музыкант, а компилятор.
Он был, да? Нет, он был таким теоретиком. Он теоретизировал только. Он, тут он рассказывает об устройствах инструмента, а как только дело доходит до практики, он, конечно, попадает пальцем в небо, потому что он не был музыкантом сам, не играл.
Слабоват. Да. Серьезно. Настоящий трактат.
Ну, комментарии занимают гораздо больше, как всегда, места, потому что нужно объяснить, что это было за время, где он жил, как он действовал. Это такой вот один из таких вот популярнейших трактатов в свое время, и на него ссылались потом столетия. Ага. Вернее, использовали отсюда миниатюры или какие-то сведения, причем даже не ссылаясь на автора, потому что даже не знали, кто это. Ну, как... Настолько он разошелся.
Как про 8 лап у мухи.
Да, вот.
Фистула.
Тут есть какие-то мифические инструменты, которых никто не знает, что это за инструменты. Там это у него инструменты Ветхого Завета, он там пытается фантазировать, упоминаются какие-то, что это. А вот я думаю, он и выглядел вот так. Вот и рисует там, соответственно, рисунок. А дальше оно уходило, и дальнейшие переписчики, они просто повторяли это.
Выдумщик, короче.
Да. Ну нет, он что-то знал. Что-то, безусловно, он знал. По крайней мере, он там теоретизировал с музыкой. Потому что церковное восприятие церковной музыки, оно было именно ученое, то есть это были именно это математика такая была своеобразная, которая, конечно, к практике имела очень мало отношения. Достаточно было, чтобы вы вот пели тут хором и все, вот, а не нужно тут вот.
С вашего позволения. 1000 экземпляров, большой тираж.
Да.
Всем рекомендуем, кто интересуется.
В библиотеках есть это произведение.
Ну, а вы как? Как ваша ватага сорганизовалась?
Мы все были студентами консерватории. Обучались мы в городе Петрозаводске. Это там был в свое время филиал Ленинградской консерватории. Потом он стал самостоятельным. Но профессура там вся ленинградская, школа ленинградская. Мы все обучались там на разных факультетах. Но одного примерно призыва, там, скажем так. И как-то так вот столкнулись, все произошло, конечно, не единомоментно. Я на тот момент уже как бы был, ну, я интересовался историей с детства, и просто, когда я начал уже заниматься музыкой, я, соответственно, перенес свой интерес на музыку, мне стало интересно, что же вообще как-то. Ну, разумеется, все это было на уровне каких-то вот фэнтезийных домыслов или какой-то фолк-музыки, или там даже образцы рок-музыки, вот, например, замечательная моя любимая, одна из любимых групп Jeff Atal, там вот у него был период такого фолк, где он там играл такие вот образцы там стилизации под средневековые английские баллады, то есть вот флейта, вот это все вот какая-то такая вот колорит.
На одной ноге.
На одной ноге обязательно. То есть он, кстати, вот он глумотворствовал это по полной. Скоморох как раз вот такой классический такой вот менестрель такой вот безбашенный он и есть. Собственно, это его образ главный.
Ну, я, к сожалению, дальше диско «Акваланг» не ушел. Он был прекрасен в своем.
Да, да. Потом были какие-то фильмы, вот там был, я помню, вот в моем детстве был такой замечательный сериал «Робин Худ», то есть человек в капюшоне Робин.
Ничего себе, ты какие вещи видел.
Вот, очень я очень был. Обожал его. Там звучала музыка в исполнении группы Glenet, и там такая вот заставка, когда начиналось, у меня аж мурашки такие по коже шли от этой музыки, там где он стоит со стрелой. Там, вот,
я фактически через него английский язык выучил. Это была первая книжка.
А, кстати, в этой Glenet поет вот эти замечательные все вокальные Энья. Она там до того, как она стала сама, вот этот там кристальный какой-то голос, все вот это английское, вот эти замшелые замки, все это такое оказывало воздействие именно музыкально. Хотелось как бы про эту музыку что-то узнать. Были, например, у наших отечественных исполнителей такие средневековые всплески, там у того же «Аквариума» там был альбом там «Равноденствие», где очень много вот каких-то вот этих вот блокфлейт звучало, что-то там, скрипочки, виолончели, оно все тоже носило такой средневековый колорит, такой эльфийский. Вот. Потом стал интерес, как, что они играли вообще, как, что. Вот началось копать. В 90-х годах в городе Петрозаводске найти компакт-диски вот исполнителей зарубежной музыки было крайне сложно. Но была большая библиотека винила. И в свое время, в советское время, много издавали старинной музыки. Это были, как правило, исполнители из социалистических стран. Венгры очень много играли, чехи, чехословаки, вернее, быть правильным. Вот было много вот этих пластинок. Вот, собственно, можно было приобщиться к ним, послушать их. Позже нам стали привозить уже из Финляндии там какими-то окольными путями компакт-диски, которые, правда, мы могли прослушать только на пальце, прокрутить одно время. Потом надо было где-то еще найти, переписать на кассету, послушать, как это играть, потом попытаться снять это на слух, потому что нот не было, ничего не этого просто. Не было. Это было очень непросто, но это было вот стремление, желание настолько это играть, что вот мы шли таким путем. И когда мы только начинали, это как раз 90-99 год, вот особенно Санкт-Петербург, ну и до нас это докатилось, была так называемая кельтомания. Все играли ирландскую, как они говорили, кельтская музыка. Волынки, там, барабаны, все вот это, нас это тоже слегка затронуло. Так, вот, и потом мы, вот нас метало поначалу, мы, вот я хотел играть средневековую музыку, там, кому-то нравилось больше там какой-то ренессанс, давайте поиграем что-нибудь красивое, такое благозвучное. Кто-то хотел там зарубы, там, давайте вот что-нибудь там вставим, какие-нибудь гитару сюда, бас там. И нас вот так метало там вот среди этого. Но окончательная точка была поставлена в первых наших зарубежных гастролях. Они были в стране Беларусь.
Так-так.
Беларусь в нулевых годах был таким центром реконструкторского движения. Там проводилось очень много фестивалей. Там сохранились замки литовские, и близость к Евросоюзу, туда много приезжали с Польши, с Германии, с Чехии, вот там как-то так было полегче. В России тогда не было ничего подобного. И мы первый раз поехали на вот такой фестиваль, и впервые мы увидели вот живьем музыкантов, играющих вот именно вот такую шпильманскую жонглерскую музыку, как они себя ведут, как они одеты, потому что мы одеты были кто во что гораздо. Как они одеты, как они все, какие у них инструменты, как они общаются с публикой, не стесняясь, не боясь говорить, там, рассказывать во время исполнения, там, что-то там, шутка прилетела, а ты в ответ, а ты не стесняйся. И вот так вот, и мы поняли, что вот все, мы хотим быть вот так, мы так и все, мы убрали все инструменты, которые не относились вот к этому нашему вот направлению, мы пошили себе костюмы. Мы стали вот именно вот такими и стали практиковать, ну, вступили на скользкий путь таких вот именно странствующих музыкантов.
Деревни-то уже грабить и нет.
Нет, деревни пока культурно.
Пока только по карманам.
Пока бояре платят нам. То есть мы приезжаем на организованные праздники. Потом с развитием вот этого реконструкторского движения организаторы стали плотно задумываться о музыкальном сопровождении, потому что, ну, если у тебя так все хорошо, у тебя тут такие рыцари, у тебя тут вот антураж, а надо им музыку подтянуть, ну, а кто тебе будет играть, вот ты рок-группу пригласишь сюда, ну, это как-то не солидно, давайте каких-то исполнителей. И вот фестивальная жизнь очень востребована стала, то есть, ну, нулевые года, там много фестивалей, мы в основном в Европе катались, конечно. Угу. Причем, ну, да, я не стесняюсь сказать, мы в то время такие были гастарбайтерствовали, потому что по сравнению с местными уже такими заевшимися немножко музыкантами, конечно, мы стоили дешевле, и организаторам было проще пригласить из России там коллектив. Мы обходились там по сравнению с местными недорого, а нам было это, ну, важно. Это был этап как раз начинания, когда ты должен был поездить, посмотреть, набраться опыта, там, как-то вот. А уже после, вот уже последние там лет 7-8 в России стало развиваться очень мощное реконструкторское движение. И вот уже мы были вот в начале мая на турнире Святого Георгия, и это уже вот уровень лучших европейских вообще турниров самых. Я помню, когда мы где-то в начале нулевых приехали в Финляндию, там в какой-то маленьком городке Хеминлина, там был небольшой такой фестивальчик камерный. Приехало вот несколько рыцарей из Швеции. Во-первых, это были девушки все. Они легкие, видимо, маленькие. Мужчин там не было. Во-вторых, они там демонстрировали такую вольтижировку, то есть, они сшибок не было на копьях. У них не было даже костюмов, то есть, ну, доспехов. Они были в таких свитерах крупной вязки. Вот, под кольчугу.
Крупный средневековый.
Да. И мы тогда смотрели, как они на конях там что-то поддевают копьями кольца, там бьют. Думали, ну, у нас такого никогда просто не будет. Вот просто. Это тогда был какой-то мега на конях. Как они с конями? Как это все получается? Там герольды какие-то завывают, там что-то там это... Как? А потом, вот, например, на примере этого турнира Святого Георгия, ты видишь, что у нас уже очень сильно. И реконструкторы, они прошли вот этот путь расслоения социального очень сильно. То есть, сейчас вот рыцарь, это действительно рыцарь, как в средневековье, это мега обеспеченный человек, который может себе позволить доспех, коня, оруженосцев содержать, чтобы они тут бегали тебя и могли тебе свое время посвящать. Попроще ты человек, ну, пехотинец ты будешь, там, латник, вот, ты сам уже за себя, еще проще, там, лучник, там, и так далее. То есть, они вот это социальное, вот это расслоение по родам войск у них уже произошло в современных реконструкторов, у наших, там уже давно произошло. Угу. Вот, и, собственно, вот так. Мы с самого начала, вот как только мы начали заниматься, первым делом мы всегда стремились записывать музыку. То есть, это самое первое дело. Вот мы всегда стремились набирается на альбом. Угу. Надо бежать в студию записать срочно.
А просто. Что набирается? Это вы что-то вот подсмотрели где-то ноты или сами сочинили?
Нет, мы ничего сами не сочиняли. Мы все, что... Ну, в первых альбомах были стилизации. Первый альбом самый, там были авторские стилизации, но они там честно подписаны. То есть, это вот что вот сочинил я там. Под. Где-то что-то народное, там первый альбом, ну, именно что набрали, то и набрали. Все, надо записать просто, чтобы о нас узнали, чтобы мы могли рассылать каким-то людям там на фестивале. У тебя должна быть что-то, какая-то запись. А позже мы нет, мы уже стали вот именно делать именно, ну, тяготели мы поначалу к такой концептуальности, то есть альбом должен быть посвящен какой-то теме. То есть, чтобы он как-то вот подобраны композиции, например, под определенное время или под определенный сюжет. Например, альбом делали «Карминис Вагантибус», то есть песни шкалеров, песни вагантов. Он построен по форме такого путешествия, когда человек путешествует, там вот храм. Зашел в храм, звучит какая-то светская музыка церковная. Пошел дальше, пришел во дворец, вот, придворная музыка. Пошел дальше, сельский праздник, вот тебе сельская музыка. Зашел в кабак, вот тебе кабацкие песни. Она таким вот именно путешествием, там композиция переходит там в такие звуковые интермедии, и дальше ты идешь дальше. И это оказалось очень востребовано. То есть, вот этот альбом, его выпускала такая уже ныне почившая давно в базе питерское издательство «Долина Бартанга», «Кайлос Рекордс» они называют, они именно специализируются на фолк-музыке. И вот они этот альбом переиздавали раз 5, наверное. То есть, это как бы показательно было. После мы там сделали альбом, например, «Виа Сакра», посвященный крестовым походам. То есть, это именно мы там взяли вот путь. Вот «Виа Сакра» – это священная дорога, угу. Вот путь в Иерусалим. И, соответственно, через какие страны он проходит, мы вот так вот брали по несколько вещей там из каждой страны вот с этого времени взяли, сделали. Там и греческая музыка, и какая-то армянская там у нас одна композиция есть там, и то есть мы вот такую делали реконструкцию. Позже стало еще интереснее, то есть уже как-то нам стало скучно просто играть на сцене, то есть мы уже можем, уже все, нам хочется чего-то иного. И мы познакомились с замечательным петербургским театром «Странствующие куклы господина Пежо», такие прекрасные, вот они как раз вот именно карнавальная культура.
Пежо или Пеже?
Пежо, очень важно, Пежо, нет, не Пеже, Пежо. И они нас вот начали, вот, собственно, заразили вот этой идеей, что, ребята, чего вы просто стоите? Да, давайте вы будете во время игры танцевать, плясать, там, кувыркаться, ну, какое-то действие, что? А вы уже играете, все, у вас уже это схвачено. Ну, давайте как-то театр добавим.
Добавь огня.
Да, и мы стали именно вот на эту тему развиваться и решили сделать такое вот театрализованное представление, опять же, Кармина Бурана. То есть, вот именно взяли вот школярскую поэзию, вот эту такую. Надо сказать, что это особый жанр в музыке. Угу. Это студенческий фольклор. Это очень ядреная вещь в средние века. Вся похабень, она только на латыни написана. Это сочиняли для себя. Вот. Мы только у себя там понимаем этот юмор. Студенты, для студентов. Никто, вот простолюдин не поймет, что мы тут поем. Мы поем на латыни, нам смешно дико, потому что мы берем мелодию какого-нибудь церковного гимна, там, а на него там соответствующий текст накладываем на латыни. И нам всем очень смешно и весело. То есть, такой КВН. И вот Кармина Бурана, она состоит очень во многом из такой лирики студенческой. Угу. И надо было создать спектакль. Для этого был приглашен режиссер, хореограф, который нас поставил просто к балетному станку. Это было крайне сложно. То есть мы там узнали о существовании многих мышц, которых не знали даже. Вот, и это было непросто. На самом деле, во время игры двигаться, вот просто ходить, танцевать, перемещаться как-то, вот там, совершать какие-то действия с музыкальными инструментами, глумиться, при этом еще и декламировать какие-то монологи там, во время исполнения, там, что-нибудь выкрикивать дико. Но, тем не менее, сделали. Тоже был такой прекрасный опыт.
Поделюсь опытом. Как-то бы снимали ролики. Про танчики в Беларуси.
Так.
Таки начали оттуда. И ну, задача. Встань вот тут. Идешь вот сюда, вот в эту точку. Значит, говорить начнешь через два шага. Угу. Вот там по свистку, два шага начинаешь говорить. Остановишься вот здесь. И чтобы это вот последнее. Вторая половина предпоследнего предложения должна быть договорена на этой точке.
Да.
А потом последнее предложение повернешься вот сюда и скажешь его вот в ту камеру, потому что тут вот смена плана.
Я думаю, с первого раза это не получится. У нетренированного человека.
Либо стоять, либо ходить, либо говорить. Безумие какое-то просто. То есть, когда кажется, что актеры бестолковые.
Для этого нужно всегда брать человека-актера, вот, чтобы он с тобой позанимался, немного сценическую речь тебе поставил. Потому что на самом деле, вот. Одно дело, когда ты говоришь в жизни, и со сцены ты должен совсем по-другому говорить. Тем более, что в традиции средневекового театра, кстати, наши актеры с этим прекрасно справляются. Надо орать, дико орать, чтобы тебя услышали там на конце.
Это в отечественном кино заметно.
Да, вот они просто переносят традиции средневековья сюда. Это же, потому что нужно доорать, чтобы тебя в конце площади услышали. Кричать надо, голосить, там поставленная речь, там вот этих тонких там шепотков, это не надо ничего. Там все-таки крупными мазками вот такое вот должно быть. Вот и оказалась вот именно запись, собственно, фиксация каких-то вот вещей. Ну, с моментом, как, в принципе, диски вымерли, то есть это как бы перестали мы записывать какую-либо музыку, мы теперь сосредоточены на каких-то записях видео. То есть, когда вот у тебя концерт, давай пригласим сюда кучу камер, поставим, запишем звук, это будет прям живьем происходить на публике, и потом из этого смонтируем хороший фильм. Вот будет тебе концертник, где ты можешь уже играть. Вот, ну, там уже понятно, как сыграешь, так и будет. Если где-то ложанул, ну, вот оно навсегда останется тут уже. Вот. Из последнего, что мы такое сделали крупного, то есть вот у нас был проект, у нас за время как бы нашего вот всего музицирования набралось много испанской музыки. Испанская музыка очень своеобразная, она очень не похожа на все остальное, потому что там воздействие мега оказывали вот мавры, вот этот арабский, вот эти халифаты, которые рядом были, с которыми постоянно резня шла, вот эта реконкиста. И очень в музыке сильно отображается в инструментах, в ритмах, во всем. И там своеобразный есть жанр, называется кантигас. Кантига – это песня. Это светская религиозная музыка. То есть, когда такой апокриф. То есть, когда ты вот берешь каких-то людей из сонма святых, ну, в данном случае Дева Мария, поскольку культ ее именно в Испании, и сочиняешь какую-то простую историю, понятную простым людям. Вот Дева Мария, она заступница такая, вот украли у тебя корову, вот как? Она помогла, вернула, вот заболел смертельно, там спустилась, излечила. Это такие чудеса, свершенные ее милостью. Вот это было очень популярно. Там сборник «Кантигас де Санта Мария», там 400 с лишним песен дошло до нас. Собирал ее король Альфонсо X, мудрый, Эль Саби он был. Ну, он действительно был мудрый. При нем там и обсерватория была первая в Европе, и он там с маврами, кстати, брал оттуда грамотных людей к себе, математиков, астрономов, хотя при этом продолжал воевать с ними очень активно, но грамотных переманивал к себе придвор.
Интеллигенция за деньги.
Да, да, была. При этом не надо было менять религию, пожалуйста. Угу. Там у него изображения, там придворные картинки дошли, где сидят музыканты, они черные, просто они музицируют при дворе, вот они чернокожие, мавры. И вот мы, ну, все это исполнялось после церковной службы. Вот в церкви вы там отслужили, вышли во двор, душа просит. Вы встали толпой, начали, это по типу спиричуэлса, мы толпой встали, только не в церкви, и вот мы хороводами ходим и поем, пока всем хорошо не станет. Она вся построена по форме куплет-припев, общий хор поет в припеве, куплет кто-нибудь запел там свой, там в хоре все грянули, и вот так вот давайте ходить хороводами.
Фактически зикр получается.
Да, да. И вот мы решили, у нас набралось таких песен, они очень красивые на самом деле, мы решили их с хором сделать, вот прям взяли хор, там университетский хор Петрозаводского университета. Им, правда, было сложно очень объяснять, что тоже надо не стоять стоймя, а во время действия давайте приплясывайте, притоптывайте нам, тут хлопайте, там как-то двигайтесь, ну не вот так, не стойте. То есть тоже пришлось уже нам ломать уже вот эту академическую школу. Нам уже все, мы уже матерые, циничные, нам уже это, а вот людям вот с академическим образованием это приходится перейти через себя. Мы тоже через это очень долго переходили там. Когда тебя учат, вот ты должен встать, вот нотки, все, ничего не надо говорить, за тебя выйдет тетя в длинном платье, все скажет, а твое дело сыграть хорошо, потом поклониться и уйти. Ну, если будут долго хлопать, выйдешь еще раз поклонишься. А вот так, чтобы выйти, вдруг начинать тут глаголить там и зажигать там всякие шутки рассказывать.
Привет всем достойным, да, по кругу.
Вот, сейчас я расскажу вам, что, про что эта песня. Потому что еще очень много проблем, что, разумеется, поется все на таких языках странных, типа латыни, никто же не знает ее. Это, с одной стороны, удобно, ты можешь там пороть все, что хочешь. То есть никто там. Есть там слова очень физиологические, да, угу, про которые там ты что-то из медицинского кабинета там услышишь, там анус, там еще что-то, но что это такое? Вот. Это, с одной стороны, хорошо, тебя не понимают. А с другой стороны, надо все-таки объяснить, о чем песня. Надо объяснять. Поэтому мы ввели в практику обязательно рассказ. Обязательно о том, что вы сейчас услышите, надо. Причем, ну, желательно, чтобы это было не в такой сухой академической форме, а как-то интересно. Кстати, со скоморохами была в этом смысле проблема. Что когда надо это все петь по-русски, как-то было вначале не очень. То есть надо было как-то, блин, вот сначала было прям просто, ну, блин, мы не можем такое петь.
18+, да?
Да, да, мы даже стали вот на концертах, когда вот это началась тема плюсы, там мы уже стали писать, да, что плюс 12, там, и какие-то песни просто мы не можем исполнять, если есть там люди вот младшие, младшего возраста, ну, потому что действительно нам есть элемент, а с песни слов не выкинешь. И там вот скоморохи уже, казалось бы, прошло время, и мы уже заматерели, там уже были уже там попкатаны музыканты, но вот когда дошло до скоморохов, нам не хватило вот нашего ничего, потому что, во-первых, дико агрессивно надо подавать это, то есть надо прям долбить там все громко, очень-очень надо там неистовствовать на сцене, и это прям такой панк-рок, то есть там уровень накала адский становится, то есть вот после, если в европейской музыке где-то раз балладка, ты вроде раз чуть спустил, потом об набрал, там потом можно там как-то это, ну и все цивильно, все как-то так по-европейски, а тут по-русски, все понимают, все понимают.
Это чанка Сушкина дочь, не пустила скоморка,
Посмотреть-то где-нибудь можно, нет?
Конечно. То есть в YouTube, на YouTube можно там найти, просто Дролс набрать, и там будет масса там.
А что такое Дролс?
Дролс. Дролс с английского переводится как забавы, просто развлечения, шуты еще.
Зачем
есть
вам английское название?
Это было не просто так. Когда мы думали, как назваться, разные были варианты. Ну, во-первых, играешь в средневековую европейскую музыку. Как-то надо, чтобы называлось.
Соответствует.
Да, да, что как-то соответствует. И у меня была такая книжечка, назывался «Словарь старинной музыки». Вот прям такое вот очень редкое издание, какое-то тоже какое-то питерское издательство, буквально какие-то там несколько там сотен экземпляров их было. И там вот просто, ну, статьи, вот именно словарь. И я помню, что я так листал, думаю, может, что-то отсюда взять какое-то название. Уже мозговой штурм был. И вот я помню, что я открываю, и там на букву «Д» иду, и все статья было, все по-русски писалось. То есть там какие-то термины латинские, они писались русскими буквами. Там «либерум», там вот по-русски, вот все вот так. А вот слово «дрос» было написано латиницей. И я что-то так увидел, так, о, вот, вот, коротко, понятно, запоминаю, где-то на «дорс» похоже. Потом было очень много, кстати, просто было со скоморохами, когда там есть такое русское слово «дроля». И дролечки там, это вот как любимый там, дорогой там, родной там человек, и поэтому можно было просто называться дроли, когда ты играешь с комарохов. Там
фактически
просто...
тролли, да?
Да. Вот. И так вот дролс это и вышло. Это дролс, это слово обозначало такие, это капустники английские 15-го, 16-го, там, 17-го веков, такие, именно такие не КВН даже, а вот как Comedy Club. То есть это там спичи какие-то, танцы. А сейчас я вам расскажу интересную историю. А сейчас мы все вместе потанцуем. А вот я спою песню. Это вот этот дролс. Такие забавы. Переводилось как забавы. То есть развлечение такое. Нам показалось, что как раз это. Ну, а как корабль назовешь, так и поплывешь. То есть мы и стали играть именно такую низовую музыку. То есть у нас в основном мы высокодуховную музыку не исполняем. То есть у нас вот в основном такой вот
глум. Приземленный.
Глум, да, именно низовую. За это, кстати, нас критикуют некоторые особо одаренные музыканты. Есть такое понятие – исторически информированное исполнительство. Оно называется по-английски. Там идет хип. Если взять вот этот вот инициалы первых слов, хип-исполнители, так называемые, который вот есть трактат. Вот здесь написано так,
да.
И ты должен играть только так, никаких, вот не надо ничего тут от себя придумывать. Что ты, если этого не записано, этого нет. То есть ты не можешь придумать, если ты... То есть подходить надо к музыке как к музейному экспонату. Вот он есть. Все, изволь, вот так. А если ты не знаешь, значит, не надо выдумывать. Значит, бери то, что можно знать. Вот. Ну, мы считаем, что это не как-то не для нас, потому что музыка – это все-таки живое искусство. Во-первых, оно видоизменялось. Во-вторых, мы играем именно музыку такого плебса, то есть среды, которая, где все же по-живому было. И понятие там, как правильно, как неправильно. А я вот считаю так правильно, я буду так играть все. И мне не важно ваше ученое мнение, вы там у себя играете, там в храме, я к вам не лезу. А я буду вот так играть. И мы решили, что не будем мы слушать всех этих людей. И, кстати, правильно сделали, потому что сейчас, в данный момент, вот могу похвастаться, Московская консерватория, именно наши фонограммы Дролс служат иллюстрацией в лекциях по средневековой музыке. Вот. Наш большой, мы его назовем покровитель, профессор Московской консерватории Михаил Александрович Сапонов, он именно историк музыки западноевропейской, вот он преподает там, и на своих лекциях он именно нас использует в качестве иллюстраций. Мы его даже спросили как-то, ну, масса правильных там таких исполнителей там западных, почему мы, говорит, а вы играете понятно, вот, все понятно, я могу вот этим людям, которые никогда раньше не слышали такого, я включу, и им сразу станет все понятно, а вот если я им включу вот этих вот ребят, они дорастут потом, может, если им интересно, но пусть вот они начнут вот с этого, и им понятно будет сразу, что и как. Кстати, он нам посоветовал с комарохами заняться. На одном из концертов в Москве он пришел к нам, говорит, ребята, вот вам бы, блин, по-русски бы попеть. Мы не можем. Мы не можем. Это прошло лет 5, прежде чем вот у нас Кстати, пинок к скоморохам нам кино отечественное дало. Участие в таком отечественном фильме, я думаю, что разведопрос на него надо вам будет сделать, такой по типу, как фильм «Царь». Это фильм назывался «Александр Невская битва». Вам, я думаю, он нужен для вот... Вот как раз участие в этом проекте, оно дало нам толчок для создания скоморохов. Это был пинок такой, когда нам просто позвонили, такие с Ленфильма, 2007 год был, говорят, ребята, а вы вот нам тут сказали, что вы можете танцевать и петь, нам тут вот сцена свадьбы, а вы можете скоморохами быть? Такие, ну, можем. А при этом, конечно, ничего у нас не было, у нас репертуара даже
Покажите
не было.
Покажите деньги, да?
Да, я говорю, когда подъедем, обсудим. Приехал, обсудили, все. Потом я приезжаю, говорю, парни, нам надо что-то делать, давайте искать инструменты для начала. Мы начали бегать по Петрозаводску, по всему, собирать там много очень коллективов, играющих народную музыку. Мы у кого гусли взяли, у кого жалейку, у кого какую-то дудку, так, ну вот каких-то бубенцов давай навесим, что-то же надо играть. Как-то начали вот как раз к Сапонову бросились, там, Михаил Александрович, что посоветуете? Вот вам книжка, там, «Курские карагоды», такая вот книга там 70-х годов, вот по типу там, что вот у них в музыке много таких элементов скоморохов, берите оттуда наигрыши. И мы оттуда, они такие очень архаичные, и вот мы начали их играть. Ну, дальше была съемка. Вначале было все хорошо. Мы должны были, во-первых, озвучивать, вообще должны были саундтрек писать. То есть мы должны были с композитором участвовать в написании саундтрека. И мы к этому относились, что, блин, так и будет. Вот. Потом мы, они узнали, как бы, что мы же и Европу играем. Так, а вы можете ведь и в шведском дворе играть. Мы вас переоденем, там, накрасим по-другому, и вы же еще и за шведов сыграете. Можем, да, давайте. Потом начались, как всегда, проблемы. То есть мы провели несколько съемочных дней, в результате которого поняли, что сниматься в кино крайне нудно. Это целый день, ты сидишь в этом костюме, ждешь, тебя выгнали, угу. Пропрыгал 2 минуты, еще сидишь 3 часа, ждешь, все это на улице, на жаре. Прокляли все на свете, но платили хорошо, поэтому терпели. Вот. Ну, было интересно просто. Потом начались проблемы. За время съемки сменилось 3 режиссера, там, продюсеры да, там бегали просто. Туда-сюда. И в итоге со шведов мы не играли, там каких-то они снимали это в Чехии, нашли местных каких-то музыкантов, карликов, там, в общем, там придворные карлики бегали, там что-то. Потом, когда мы звоним, ну, когда на озвучание-то? Ну, у нас на площадке что-то записывали, какая-то там была такая аппаратурка нехитрая очень. Ну, думаю, ну, потом да, мы приедем на озвучание, говорят, а не надо. Вообще у нас уже музыка написана. Как? Как уже? А что? Вот у нас композитор, он все уже сочинил на синтезаторе там. Мы такие, блин. Ну, говорю, ну, единственное, что хоть выбил, думаю, в титры нас впишите. И там вот сцена вот этого пляски там «Свадьба князя». Вот мы там немножко глумимся, там прыгаем, там скачем. Она в фильме буквально несколько секунд там в итоге вошло. И на заднем плане где-то вот что они записали на площадке, вот оно и получилось в кадре. Больше нас ничего там не звучит. Мы там есть, правда, в титрах. Мы такие все дружно пришли на премьеру этого фильма.
Я тоже пришел на премьеру.
Посмотрели такие, что это было, где. Дима, зачем ты нас...
Мне больше всего понравилось на премьере, что... Ну, типа зал, да, тишина, все смотрят кино. Вдруг, значит, кадр, ночь, река, к реке мужик подводит коня. Где-то в углу, я на балконе сидел, где-то в углу, значит, там влево взрыв аплодисментов. Что такое? Потом до меня дошло, это чей-то конь, наверное, парни
знакомые.
Пришли посмотреть,
реконструкторы, да,
увидеть
да.
там себя и всякое такое. В общем, они вот так вот всю дорогу хлопали, в ненужных местах смеялись.
Ну, они друг друга узнавали там, да, что, где
фильм
и как здесь.
Фильм оставил впечатление тягостное.
Тягостное, да. Нам тоже, ну, как бы, блин, оказалось, что это все неправильно. Но, тем не менее, нам остались костюмы. Угу. Это очень немаловажно, Ленфильм. И мы потом решили, ну, раз мы уже сделали что-то, ну, давайте и будем. Вот так мы начали скоморохов и делать, собственно. Но пинок был оттуда получен, потому что вопрос денег был. Вот то, что говорил нам профессор Сапонов, это хорошо, интересно, но мы как-то не готовы. А тут что-то вот как-то нас... Ну, а потом мы стали уже идейными. Мы вообще называемся идейные борцы за денежные знаки. Поэтому тут как бы... Ну, очень часто его сейчас изумляет. Вот нам уже коллективу 17 лет будет. Мы в одном составе все это время работаем. И когда вот тебе пишет там какие-нибудь дети, вот, и говорит, ой, у нас тут будет вот праздник, вы приедете к нам, поиграйте. Ты говоришь, ну хорошо, вот, вот у нас наш прайс, вот у нас наши там расценочки, райдер. А мы просто вам хотели там на пиво там предложить. Там
доброе что-то дело для вас сделать.
Да, и вообще как
мы-то
бы...
Мы-то думали, вы хорошие, да, а вы вон какие.
Да, а мы вы просто вам за радость поиграть нам тут. Говорим,
ну, за радость.
Дети, да, слову, блин, да, мы уже старенькие, чтобы вот так прыгать. И вот, поэтому это изумляет, конечно, вот этот момент. То есть, отношение к музыкантам, нам как вот, типа, а тебе за радость просто приехать, покривляться. Ну, это же труд, ты ну, делаешь.
Безусловно, да. Но, во-первых, надо приехать, значит,
да,
выкроить
да
время.
Это твое время.
Жрать там надо.
Я говорю, как
да
ваше там выступление за час стоит? Говорю, ну, за час это я перед вами час. А чтобы я вот сюда приехал, где-то я в дороге там проведу время, там, где-то я буду ночевать. Вот все время, как я вышел да из дома, оно все, это мое время, вам отданное. Поэтому оно и стоит. Вот. Ну, с вменяемыми организаторами, разумеется, таких вопросов не возникает, там как бы не возникает. Тем более, что если ты хочешь, вот, чтобы у тебя было все правильно на сцене, чтобы вот зажигали ребята. Сейчас вот мы приехали только что с фестиваля в Выборге. Два дня там творился ад кромешный с погодой, был ураган жуткий, там ужас, все сносило, все лето. Мы играли, мы стояли, вот сцена, она была крытая, правда, к счастью для нас, но... Когда дует сильный ветер, это не очень помогает, потому что залетает на тебя вся эта влага. Но тем не менее мы играем. И организаторы знают, что раз приехали вот эти парни, они сыграют, все будет нормально, все сыграют, все сколько надо, столько и сыграют. То есть там смычок там отсыреет, другой возьмешь, там, ну ты должен сыграть. Ты приедешь. Ты можешь, конечно, выпендриться и сказать: я не могу в таких условиях работать. Не буду, все. Ну, тут надо входить в положение. Во-первых, организаторы тоже попали в данном случае. Да, то есть, да, это понятно, зрителей было не очень много, прям скажем. И все мероприятия многие сошлись. Там были, должны были быть тоже турниры конные. Они там тоже были крайне сокращены. Где-то лошади там просто боялись, там не могли в такую погоду там как-то скакать. Там. В общем, там коррективы вносились. Поэтому фестивальная жизнь, она вот с годами, ты приходишь к такому, что ну, нужно входить иногда в положение организаторов. И тут просто ну, ты можешь встать в позу, но зачем? Что это тебе даст? Ты, вот, твоя работа вот такая, ты ее должен сделать. Это, в принципе, твое ремесло, и надо соответствовать. Играли мы в самых разных местах. Мы играли в СИЗО, в польском СИЗО. Мужском, правда. Хотели в женское сначала, но побоялись, когда мы вам охрану не сможем организовать в женском СИЗО. Поэтому было польское СИЗО, это было замечательное просто выступление. В каких-то перинатальном центре играли, играли на Кольском полуострове, играли на Шпицбергене. Вот, самые мы.
Жизнь-то вас покидала.
Да, мы можем уже вносить себя там в книгу Гиннесса. То есть, это единственные средневековые музыканты со времен викингов, которые там играли там, на Шпицбергене такую музыку. Был там фестиваль Грумманд, нас туда вывезли. Вот мы там играли в городе Баренцбург, это как бы российская часть, и играли там. Ой, как оно же называется, это норвежский-то городок, там тоже есть такой. Вот, и вот мы играли там и там, там такой фестиваль мы переезжали. Ну вот, с белыми медведями за окном, там было весело. Ну, это вот такая вот география. Надо ездить много где играть.
Ну, что сказать, Дмитрий, очень интересно как-то, я даже и не слышал про такое. Спасибо за интересный
спасибо вам
рассказ. Успехов и
спасибо
все такое творческих, финансовых и вообще как надо. Спасибо.
Будем стараться.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.